Как приручить дракона? Книга шестая. Как одолеть дракона? Это Икинг, кровожадный карасик третий, наследный принц племени лохматых хулиганов. Икинг, викинг, и учится по программе начальной пиратской подготовки. Это примерно как сидеть в тюрьме, только оружие не отбирают и кормят гораздо хуже. Про викингов можно сказать, что они ужас морей, бич цивилизации, великие воины варваров севера. Про викинга можно сказать, что он вечно мокрый. На острове Олух часто идет дождь. Вы в курсе, что в драконьем языке существует 101 слово для обозначения дождя? Икинг знает их все. А это дракон Икинга, Беззубик. Беззубик — самый маленький охотничий дракон на свете. И зубов у него нет. Зато у него очень твердые десны, так что кусается он, будь здоров. Хотите убедиться? Попробуйте отнять у него селедку, которую он стащил у вас с тарелки. Вот только что, пока вы отвлеклись. Лучше всего попрощайтесь с селедкой. Иногда бывает, нужны все 10 пальцев, чтобы драться на мечах, играть на арфе, да мало ли еще для чего. Иногда Икинг мечтает, чтобы Беззубик был большим-пребольшим драконом из породы ужасных чудовищ. Но он держит свои мечты при себе. Это папа Икинга, вождь племени лохматых хулиганов, стоик обширный, да трепещет всякий, кто услышит его имя. Как видите, и великий, и грозный, но умом не блещет. Волгалларама. Икингова матушка постоянно отсутствует дома, потому что любит ходить в геройские походы. На рисунке маленький Икинг изучает ее доспехи. Это лучший друг Икинга — рыбьенок. Его дракониха, жуть здорова, имеет вполне приличный для охотничьего дракона размер, но она вегетарианка и способна напугать разве что морковку. Попав в смертельно опасную переделку, рыбьенок обычно восклицает что-то вроде: «О, нет! Неужели мы опять сидим, окруженные злющими огнедышащими хищниками? А я-то наивно надеялся дожить хотя бы до 12». Камикадзе. Камикадзе — дочь большегрудой Берты, предводительницы бойбаб, и очень здорово дерется на мечах, кроме шуток. Правда, Икинг никогда ей об этом не говорит, потому что камикадзе и без того задается. А еще она ловкая воровка. На рисунке она как раз изображена в костюме для воровских вылазок, и, кажется, среди ее снаряжения есть и кое-что запрещенное. Когда камикадзе дерется на мечах с большим и страшным людоедом, она говорит примерно так: «Нет, но это никуда не годится, просто ужас. Если ты и людей ешь так же плохо, как дерешься, то ты, должно быть, всю жизнь перебиваешься впроголодь. Вот тебе». Кончиком меча вырезает на рубашке людоеда большую букву «К». «К» — это камикадзе и криворукий, косоглазый, колченогий каннибал. «Я тебя уже 5 раз могла убить, жалкое ты создание». Сморкалу можно узнать издалека по громадным волосатым ноздрям. Гигантские такие дырищи, каждая размером с конуру для громиля. И другие. Бестолков, мятый, косматый библиотекарь, огневица, дракон сморкала, плевака крикливый, письедух тугодум, обжора душегуб, проглот, очаровательный помощник обжоры, большегрудая Берта, буремуха. Непраздничный день рождения. Когда-то давным-давно. Представь себе время, когда на земле жили драконы. Одни, величиной с целую гору, в перевалку ползали по дну океана. Другие, поменьше твоего мизинца, весело прыгали в траве. Представь себе время, когда на свете жили герои-викинги. Достославное племя, где мужчины были мужчинами, а женщины тоже во многих отношениях мужчинами. И даже у некоторых младенцев на груди росли волосы. А теперь представь себя мальчишкой по имени Икинг, кровожадный карасик третий. Тебе еще нет 12, и ты пока не стал героем, которым тебя так хочет видеть отец. Этот мальчик и есть я. Но этот мальчик так далек от меня теперешнего, что я рассказываю эту историю словно бы и не о себе, а о ком-то совсем другом. Вот и представь себе, что этот мальчик, этот пока не состоявшийся герой, не я, а ты. Ты небольшого роста, рыжий. Ты, не подозревая о том, стоишь на пороге самого опасного из всех приключений, что до сих пор выпадали на твою долю. Целую вечность спустя, став древним старцем вроде меня, ты назовешь это приключение походом в непраздничный день рождения и содрогнешься от одного воспоминания. И твои дряхлые старческие руки всякий раз будут покрываться пупырышками от ужаса. Глава первая. Странный способ отпраздновать день рождения. Ровно в полдень своего 12-го дня рождения Икинг, кровожадный карасик третий, надежда опоры и наследный принц племени лохматых хулиганов, стоял на открытом всем ветрам узком карнизе в 100 метрах над землей и пытался не свалиться в пропасть. Для обладателя такого длинного и внушительного имени Икинг выглядел слишком неприметно. Мелкий, тощий, конопатый мальчишка. Рыжие волосы топорщатся, словно в изумлении, лицо совершенно незапоминающееся. Он распластался по стене, колени дрожали. Карниз шел вдоль стены жуткого замка устрашающих размеров. Словно уродливый черный монстр расселся этот замок на скалах островка под названием Забудка. Выше его башен не было ничего, только крики чаек. Хотя замок звался Остолопской публичной библиотекой, на деле доступ широкой публике туда был закрыт. В эпоху викингов считалось, что книги, орудия цивилизации, могут довести до беды, поэтому их держали в библиотеке под охраной вооруженных до зубов воинов. Пускали в библиотеку строго по приглашениям. Икинга не приглашали. Вот почему он полз по карнизу в 100 метрах над землей и собирался проникнуть внутрь через окно. Икинг задумал посетить библиотеку тайно. Он нисколечко, ну ни капельки не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его визите. Взгляни, Икинг, вниз, а он изо всех сил старался этого не делать. Он увидел бы крохотные фигурки сотен стражников-остолопов. Они расхаживали по двору, солнце зловеще поблескивало на окованных металлом рогах их больших северных луков. Рядом на длинных цепях вышагивали драконы-дрелинги. Мальчик понимал, стоит стражам только поднять глаза, они увидят его и спустят тетиву без колебаний. Икинг нервно сглотнул. Он собирался с духом, чтобы нырнуть через разбитое окно в библиотеку. Но ему страшно не хотелось туда лезть. Кто знает, что прячется в темном лабиринте замка. Там можно неделями плутать и сгинуть, так и не встретив ни души. Одно Икинг знал точно. Где-то в недрах этого страшного книжного царства рыщет сам мятый, косматый библиотекарь, полуслепой, полубезумный хранитель библиотеки. Мастер меча, гениальные вычислители, во всех отношениях жуткий тип, мятый косматый библиотекарь не ведал жалости к незваным гостям. На сборищах племен Икинг слышал его хвастливые рассказы о том, как глупые воины, осмелившиеся подобраться к тайной библиотеке, погибали под ударами его мечей, которые он звал сердцерезами. «Чикнуть их сердцерезами!» — сипел он, и в глазах его мерцал потусторонний огонек. «Расстегнуть от уха до брюха!» Тут он делал неприятное плавное движение от шеи до пряжки на поясе. «Так им и надо!» «Никто, взяв книгу в моей библиотеке, не доживет до того, чтобы рассказать об этом!» Мятый косматый библиотекарь был страшен даже на дружеских посиделках, когда уютно потрескивал костер, и вокруг было полно крепких соплеменников. Насколько же страшнее он при этом исполнении, когда шныряет, словно паук, по углам своей жуткой библиотеки сердцерезами наголо. Особенно для того, кто явился в библиотеку не просто побродить, а украсть одну из драгоценных книг, унести ее с собой. Тут мимо Икинга пролетел маленький дикий дракончик. Икинг машинально проводил его взглядом. «Куцекрылая змеебелка», — мысленно отметил он. И, глядя на порхающего в ярко-голубом небе дракончика, которому нечем было заняться и некуда спешить, Икинг подумал. «Что я делаю? Сегодня же мой день рождения!» «Тор, меня разрази! Мне полагается сидеть дома и веселиться, а не рисковать шеей в 100 метрах от земли на стене роковой библиотеки. Что я делаю? Как я вообще угодил в этот переплет? Ничего хуже просто не придумаешь. В этот миг Икинг, увлекшись своими мыслями и наблюдением за ленивым полетом куцекрылой змеи-белки, потерял равновесие, и нога его соскользнула со щербатого края карниза. Он сдавленно вскрикнул и упал. Икинг летел в пропасть, отчаянно молотя руками и ногами. И лишь по счастливой случайности одна пятерня в последний момент задела таки карниз и вцепилась в него. Мальчик повис на руке, а между ним и твердой землей простиралась сотня метров чистого прозрачного воздуха. Икинг снова завопил. Внизу на укреплениях подняли голову 400 остолопских стражников. Все 400 потянулись за своими луками. И снизу, до раскачивающегося на карнизе Икинга, донесся зловещий рокот дреллингов, запускающих свои носы сверла. Глава вторая. Шпинат с опилками? Оставим ненадолго Икинга висеть под окном, а сами отправимся назад в прошлое и выясним, как он вообще угодил в этот переплет. Проснувшись в тот самый день в 7 утра, Икинг и не подозревал, чем будет заниматься всего 5 часов спустя. Он несколько волновался, ведь сегодня был его день рождения. Хотя мальчику исполнялось 12, строго говоря, это был всего лишь 3-й его день рождения, поскольку Икинга угораздило родиться 29 февраля, високосный год. Первым делом по пробуждении надо загадать желание. Он и загадал. Пожалуйста, Тор, не мог бы ты сделать этот день спокойным, тихим, мирным днем, чтобы ни кораблекрушений, ни бурь, ни маньяков-убийц с крюками вместо рук, ни чудовищных драконов, которые еще опаснее, чем все, которых я видел. Ну хотя бы в день рождения, а? Из этого можно заключить, что спокойные дни на архипелаге выпадали нечасто, и жизнь будущего героя-викинга была насыщена, но несколько утомительна. Встав с постели, Икинг некоторое время пытался уговорить своего дракончика без зубика съесть полезный для здоровья завтрак. Драконам полагается есть много овощей и, как ни странно, много древесины, мелких веточек, сучков и коры. Считается, что такой рацион помогает им дышать огнем, а это очень важно, поскольку дракон, не способный выдыхать пламя, сильно заболевает и вскоре взрывается. Беззубик был весьма непослушным, обыкновенным садовым драконом, но была у него и одна необыкновенная черта. Заключалась она в исключительно малых размерах. Он был самым маленьким из всех драконов, принадлежащих подрастающим викингам. Вот уже несколько недель он не ел древесины, и теперь наотрез отказывался и от шпината, и от плавника, и от опилок, и сидел перед тарелкой, пуская недовольные дымные колечки. «Ну, ладно, беззубик», — сказал Икинг. «Раз ты так себя ведешь, придется мне отправиться на воровское многоборье без тебя. Но советую к моему возвращению съесть всю эту стружку, а не то никакой селедки не получишь». «Очень злой хозяин», — с достоинством отозвался беззубик. «И сердце у тебя из козявок». Примечание. Икинг с беззубиком говорят по-драконье, на языке, на котором драконы разговаривают друг с другом. За многие века всего несколько человек сумели освоить это необычное наречие, и Икинг один из них. Конец примечания. Он с кислой миной залез обратно в миску со шпинатом и зарылся в него, будто очень маленький крокодильчик в прибрежный ил. Наружу торчали только носик и хвостик, поэтому казалось, будто миска шпината пускает дымные колечки. Беззубик хлестнул хвостом, и шпинат расплескался на всю округу. А Икинг отправился смотреть финал воровского многоборья. Сегодня были соревнования карманников, обчистилище. В гости к хулиганам приехало соседнее племя, Бойбаб. И они вот уже 4-й день состязались в воровском мастерстве. Накануне бойбабы изрядно отличились в эстафете со взломом, и это нервировало хозяев. Тем более, что гости выиграли состязание по овцекрадству в первый день и парусные угонки во второй. Сегодня предстоял последний этап соревнований, обчистилище, и хулиганам позарез необходимо было выиграть, чтобы сохранить остатки достоинства. К сожалению, в искусстве обчистить соперника так, чтобы он ничего не заметил, бои-бабы преуспели ничуть не меньше, чем во всем остальном, и хулиганы в который раз потерпели сокрушительное поражение. Викингу на соревнованиях было особенно тоскливо. Он опозорился в эстафете со взломом. Вдобавок его гадкий двоюродный брат Смаркала во всеуслышание отпускал весьма ядовитые замечания по поводу его дня рождения. «Так малышу Викингу сегодня 3 годика, да?» — насмехался он. «Уж поверь, Викинг, только такой придурок, как ты, мог родиться в самый дурацкий день в году. Вот ведь не повезло нам, что такое ходячее недоразумение, как ты, вообще появился на свет. И если б не ты, я б когда-нибудь стал вождем племени хулиганов, блестящим и жестоким вождем. Отбери у него рубашку, Письедух». И Смаркалин прихвостень, Письедух тугодум, здоровый бугай с кольцом носу и слаборазвитыми навыками простого человеческого общения, стянул с Икинга рубашку и втоптал ее в грязь. «Пусть остальные празднуют твой день рождения на день рожденном перу сегодня вечером», — прорычал Смаркала, — «а я приду в черном, поскольку скорблю о том, что ты родился. Паршивого тебе 3-го дня рождения, Икинг никчемный». Все это очень огорчало. 3 часа спустя разочарованный, растрепанный и заляпанный грязью Икинг отправился домой, пригласив к себе друзей Рыбьенога и Камикадзу. Рыбьенок, как и Икинг, был лохматым хулиганом, но больше походил на страдающую астмой и близорукостью долгоножку. Камикадзе же, крохотная белобрысая девчонка из племени Бойбаб, выделялась шевелюрой, нетронутой рукой человека, как дебри амазонских лесов. Несмотря на малый рост, Камикадзе отличалась исключительным мастерством по части воровства, и теперь волокла за собой 5 хулиганских кинжалов, 3 хулиганских шлема, один другого больше, и пару мохнатых подштанников стойко обширного. «Даже думать не хочу, как ты ухитрилась стянуть их незаметно для него», — говорил Икинг с невольным восхищением. Стойко обширный, папа Икинга, принадлежал к классическому типу викинга, большой и страшный. Он же крышу головой пробьет, когда обнаружит. «Ой, это было проще пареной репы», — хвастливо заявила Камикадзе, беззаботно поигрывая одним из кинжалов. Если Камикадзе чего и не хватало, так это скромности. «Он из-за своей бороды ничего не видит. При желании я бы могла стащить с него и штаны с рубашкой».
«Хвала Тору, ты этого не сделала», — с огромным облегчением заметил Икинг. «Не хотел бы я разозлить его больше, чем он уже. И так придется пару дней ходить вокруг него на цыпочках, чтобы не прилетело ненароком».
Когда троица вошла в хижину вождя, Икинг ахнул от ужаса. Пол и стены покрывал шпинат. Опилки лежали на тарелке нетронутые. А Беззубик восседал посреди комнаты с очень виноватым видом. Потому что слопал 3/4 нового трона вождя, стойко обширного. Большого трона, сплошь покрытого резьбой с изображениями Одина. Глава 3. Стойку изменяет чувство юмора. В этот ужасный момент в комнату стопотом ввалился стойко обширный. «Икингов папа. Стойко обширный, да трепещет всякий, кто услышит его имя, был вождем племени лохматых хулиганов. Пузо, как боевой корабль, борода, как стадо ужаленных молний и ежиков. Он был добр, но вспыльчив, и в данный момент уже пребывал в прескверном расположении духа. Большегрудая Берта, камикадзина мама и предводительница Бойбаб, очень обидно высказалась насчет выступления хулиганов в эстафете со взломом.
«Вы, хулиганы, не способны бумажный пакет взломать, даже если вас в него посадить», — прогремела большегрудая Берта между взрывами истерического хохота.
Стоик не мог устоять перед таким дерзким вызовом, особенно брошенным большегрудой Бертой. Он поспорил с ней на 2 ее лучших топора, поклявшись до конца дня доказать, что хулиганы по части воровства не уступят бой бабам. Берта приняла пари, и они скрепили его, стукнувшись животами. Вот и все. И как мы вскоре увидим, это самым прямым образом поставило Икинга в шаткое положение на карнизе библиотеки. По пути домой Стоик заподозрил, что свалял дурака. Ведь бой бабам и правда нет равных в грабеже и воровстве. Словом, когда вождь вернулся в родную хижину, он пребывал не в том состоянии, чтобы спокойно перенести вид угольков на месте своего навехонького трона.
«Арх!» — взревел Стоик обширный, вырывая клочья с бороды. «Мой любимый трон! От него ничего не осталось!»
«Очень даже осталось», — поспешно перебил вождя рыбьенок, импровизируя на ходу.
«Да, он немного почернел по краям, но это только добавляет ему неповторимого варварского шарма. Да это ж последний писк викингской мебельной моды».
Стоик немного поостыл.
«Смотрите!»
— рыбьенок воодушевленно потряс трон. «Это по-прежнему отличное кресло. Изменилась лишь внешняя отделка». Стоик принялся задумчиво теребить бороду. Рыбьенок похлопал по сиденью трона.
«Ну уже,
подбодрил он. «Давайте поглядим, как вы будете на нем смотреться». Стоик обширный опустил свою громадную задницу на трон, а рыбьенок чуть отошел.
«Браво!»
— зааплодировал очкарик.
«Так варварски! Вы просто образец современного викингского полководца!»
«Ты думаешь?» — спросил Стоик, поигрывая мышцами. Он действительно смотрелся отменно. Здоровенный викингский вождь двухметрового роста, с бородой, словно взорвавшееся гнездо, на обгорелых руинах трона, перекрученных, почерневших и еще слегка дымящихся.
«О, да!»
— разливался соловьем рыбьенок.
«Прямо видение из Волгалы,
Стоик обширный, гроза морей, высочайший правитель племени лохматых хуликанов, да трепещет всякий, кто услышит его имя в своем самом пугающем. Первобытно, великолепно, устра...» Левая задняя ножка трона дрогнула и подломилась.
«Стоик обширный, гроза морей, высочайший правитель племени лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя, с треском обрушился на пол. Дом содрогнулся до самых стропил».
Повисла нехорошая пауза. Рыбьенок открыл рот, но не просто было придумать оправдание в таких-то обстоятельствах. Но благодаря камикадзе ему не пришлось даже пробовать. Большинство викингов слишком боялись вождя лохматых хулиганов, чтобы смеяться над ним. Но, увы, бой бабы ничего не боятся. Камикадзе заржала так, что чуть не свалилась. Стоик вскочил на ноги с быстротой, удивительной для человека с телосложением быка-культуриста. Стоик вышел из себя. А когда хулиган выходит из себя, вернуть его обратно невозможно.
«Молчать!» — взревел он. «Как ты смеешь смеяться надо мной, ты, мелкая болотная козявка!»
И в этот миг он осознал, что у мелкой болотной козявки в руках пара весьма элегантных мохнатых подштанников до странности знакомого вида.
Торовы громы! У нее хватило чисто бой бабьего нахальства стащить его исподнее. Раздувшись, как разгневанный бабуин, вождь выхватил меховые подштанники у похитительницы.
«И как ты смеешь воровать подштанники вождя племени лохматых хулиганов?» — прорычал Стоик обширный.
«Это было обчистилище. Там и требовалось стырить по-тихому», — нахально усмехнулась камикадзе. «На случай, если вы, хулиганы, не заметили». Но хотя это была совершеннейшая правда, замечание ничуть не улучшило настроение Стоика.
«Подштанники вождя, священная монаршая собственность!» — взревел Стоик обширный. «Как и этот трон! Я знаю, кто виноват в этом безобразии! Икинг, это же твой дурацкий козявка-дракон! Без ножек!»
Он ткнул пальцем в Беззубика, который, хихикая, восседал на остатках трона. «Его зовут Беззубик, пап!» — торопливо поправил Икинг. «Я не думаю, что это он. Возможно, просто искра от очага».
К сожалению, Беззубик выбрал именно этот момент, чтобы как следует рыгнуть, выпустив из ноздрей два больших черных клуба дыма и окатив присутствующих дождем щепок от трона.
«Ты что, за дурака меня принимаешь?» — прогромыхал стоик.
«Нет-нет», — умиротворяюще забормотал рыбинок. «Просто за слегка альтернативно одаренного в области черепа. И это священная веками особенность викингских вождей».
«Заткнись!» — прорычал стоик, хватая одну из ножек трона и размахивая ею перед носом у икинга. «Посмотри на это, следы десен. Это твоя дурная лягушатина слишком уж часто переступает черту».
«Извини, пап», — пробормотал несчастный икинг. «Беззубик», — обрушился он на своего любимца, — «ты же знаешь, что тебе не полагается трогать ничего, что принадлежит моему отцу».
«Ну, древесина же», — возразил Беззубик. «И икинг говорит, ешь свою древесину. Вот Беззубик и съел древесину».
«Я имел в виду опилки на твоей тарелке, а не трон», — не уступал икинг. «И ты это знаешь, Беззубик». Стоик медленно сделался из красного лиловым, словно синяк. Голос его, когда он снова заговорил, был зловеще спокоен.
«Икинг, уж не по драконье ли ты ли сейчас разговаривал?»
«Да, папа, то есть нет, пап», — заикаясь, ответил Икинг. «В смысле, я не знаю, папа».
«Ты говорил по драконье», — отрезал стоик.
Он вынул из кармана заляпанную тетрадку. На обложке чернилами было написано «Как одолеть дракона».
«И что это я обнаружил у тебя в комнате?»
«Это ты понаписал, Икинг?»
«Да», — признался Икинг. Отникиваться все равно не было смысла, поскольку под заголовком значилось «Икинг, кровожадный карасик третий». Икинг заносил в тетрадку описание всех разнообразных видов драконов и наброски драконьего словаря.
Стоик гневно напыжился, ноздри у него раздувались, как у разъяренного бизона.
«Это уж слишком».
«Книги! Мой наследник и пишет книги! Тебе положено быть викингом, Икинг! Кровожадные карасики книжек не пишут! Твои предки-хулиганы, которых боялись все вокруг, в могилах попереворачиваются! Чего не делают кровожадные карасики, Икинг?»
Икинг повесил голову. «Кровожадные карасики книжек не пишут», — пробубнил он, глядя в пол.
«Кровожадные карасики их даже не читают», — добавил стоик. «Книги запрещены полностью. Решением Тинга, о чем ты знал бы, если бы не занимался всякой чепухой?» «Последний табель просто позорище, Икинг», — продолжал бушевать отец. «Тебе следует больше внимания уделять бессмысленной жестокости и угону скота. Анимается дурью шкрябая книжонки».
Он едва не подскакивал от бешенства.
«Книги! Книги бесполезны, Икинг, бесполезны! Только одна книга достойна чтения, одна единственная. Исключение из правила — это как приручить дракона профессора Дряблинга. Вот книга для хулиганов».
Стоик осекся на полувопле. Его внезапно осенила блестящая идея, а такое с ним случалось нечасто.
«Ведь эта книжка лежит где-то здесь. Я точно знаю. Плевака крикливый украл эту книгу собственноручно».
Викингские племена презирали книги, рассматривая их как ужасное влияние цивилизации и угрозу варварской культуре. Книги были запрещены и хранились в большой мрачной остолопской публичной библиотеке под охраной жуткого, мятого, косматого библиотекаря и устрашающей армии остолопских воинов и дрелингов. У библиотекаря ходила такая слава, что храбрейшие викингские воины, несмотря на все презрение к книгам, мечтали утереть ему нос, украв из библиотеки хоть что-нибудь, однако удалось это пока очень немногим.
«Так-так».
Стоик задумчиво почесал бороду ножкой трона.
«Надо всего лишь отыскать эту книгу и показать ее Берте, Вот и будет ей доказательство, что хулиганы — мастера воровать не хуже бойбаб. Спорим, ни одна из воительниц Берты не сумела утянуть книгу прямо из-под носа умятого косматого библиотекаря? Хе-хе-хе, я выиграл спор. Выиграл.
Стоик в восторженном злорадстве потер руки, сунул ножку трона в огонь и тут вспомнил, что надо бы сделать внушение Икингу.
Произнес он, поспешно возвращая голосу твердость. Ему крайне не терпелось отправиться на поиски книги «Как приручить дракона». «Я по-прежнему очень озабочен, Икинг. Я намерен избавиться от этой твоей дурацкой писанины про то, как одолеть дракона. Я никогда больше не хочу слышать, как ты разговариваешь по-драконье, или видеть, как ты книжки пишешь». Он сунул Икингову тетрадку в нагрудный карман своей безрукавки. «Начинай вести себя как будущий викингский вождь. Сосредоточься на бессмысленной жестокости и бое на топорах. Прекрати водить дружбу с этими кикиморами».
Он сердито зыркнул на Камикадзу, которая радостно ухмылялась ему в ответ.
«И предупреждаю тебя самым серьезным образом».
Стоик понизил голос до самого серьезного тона. «Если этот твой дракон еще хоть раз выкинет что-нибудь подобное...»
«Только раз. И я...»
Стоик мучительно задумался, придумывая по-настоящему суровое наказание.
«Я его выгоню», —
сказал он наконец. «Нет!» — в ужасе ахнул Икинг.
«Сказал выгоню, значит, выгоню», —
твердо ответил Стоик.
«Тебе сегодня исполняется 12, Икинг. Самое время перестать, наконец, валять дурака и начать становиться нормальным викингским героем ради твоего же блага».
«Ну ладно, но куда же я положил эту «Как приручить дракона»?» — забормотал вождь себе под нос. «Ой, не терпится увидеть Берти на лицо, когда она сообразит, что я выиграл спор. Это сотрет ухмылку с ее щекастой физиономии».
И Стоик в припрыжку выбежал из комнаты, чтобы поискать книгу в зале собраний.
«Неприятный дядя этот твой папенька», —
пыхтел Беззубик, пока Икинг стирал с его спинки шпинат подолом безрукавки.
«Совсем не в себе. Я ему не дурацкая лягушка».
«Ну, если ты и дальше будешь есть чужие троны, всех из себя выведешь», — проворчал Икинг. «А теперь, Беззубик, пожалуйста, подумай как следует». Отец сейчас говорил серьезно. «Еще один проступок, и тебя вышвырнут отсюда в зашей. Припомни, не натворил ли ты еще чего-нибудь?» Беззубик посмотрел на Икинга снизу вверх щенячьим взглядом.
«Кто? Я?»
— невинно вопросил он и замотал головкой так яростно, что даже рожки задрожали.
«Вот еще».
«Ну и молодец», — с облегчением произнес Икинг. Беззубик подумал еще немножко, задумчиво почесал за ухом и стал слизывать шпинат с задней лапы раздвоенным язычком.
«Ну, небрежно признал он между делом, разве что одну пустяковину».
«Какую пустяковину?» — с упавшим сердцем спросил Икинг. Беззубик вздохнул, на секунду перестал вылизываться и указал коготком на большую метлу, прислоненную в углу. Икинг посмотрел туда, пригляделся и испустил вопль, которому мог бы позавидовать его отец. Там, спрятанные за метлой, валялись останки книги. Обугленные, потоптанные и пожеванные останки книги с золотыми застежками, затейливыми золотыми буквами и очень толстым переплетом, разорванные пополам, подранные в клочья острыми коготками и заляпанные шпинатно-зелеными полосами обложки, еще можно было разобрать название «Как приручить дракона». Профессор Дряблинг.
Выдержки из тетрадки Икинга «Как одолеть дракона». Открывать осторожно. Витиеватая ругань. Безотказно работают оскорбления, предполагающие, что противник хлюпик.
«У тебя руки как водоросли, да ты даже медузу один на один не одолеешь».
Не стоит пробовать оскорбления данного типа на душегубах
они могут убить. Как одолеть дракона? Все драконы смертельно опасны, но некоторые опаснее остальных. Начну с моих любимых видов. Ядовитые драконы. Первое. Гадючка отравная. Гадючки отравные показываются только после заката. Они так опасны, что у них нет естественных врагов, и поэтому они очень яркого и светящегося желтого цвета. Скрутень пагубный. Если вас укусил скрутень, ничего не поделаешь. Вы мертвы, как динозавр. Чепушистик ядовитый. Укус чепушистика убивает за четверть секунды, но спасение есть. Чепушистики не выносят свиста. Услышав его, они застывают, как статуи. И обнаружил это я на обрыве дикого дракона. Глава четвертая. Бой-бабы не всегда говорят правду. Хулиганы прям молятся на эту дурацкую книжонку, как приручить дракона. Простонал Икинг, подбирая клочок обложки и пытаясь приставить его к другому. Они думают, что в ней ответы на все вопросы. А еще отец надеется с ее помощью выиграть спор с большегрудой Бертой. Ты только посмотри на эту книгу, она уничтожена. О чем ты вообще думал, Беззубик?
Была на кресле, фыркнул Беззубик. Бумага вроде как тоже из дерева. Я сначала книжку съела, а потом кресло.
«Что же делать?» — взвыл Икинг, в отчаянии швыряя на пол ошметки книги.
«Это не починишь. И Беззубика выгонят. Беззубик не хочет, чтобы его выгоняли», — захлынкал дракончик.
Камикадзе тем временем стояла на руках у стены, но тут приняла нормальное положение и сказала: «В Усталобской публичной библиотеке наверняка есть и другие точно такие же книжки. Надо просто пробраться туда и стырить одну». Мальчишки на некоторое время потеряли дар речи.
«Блестящая идея!» — язвительно заметил Рыбьенок.
«А как насчет мятого косматого библиотекаря и его сердцерезов?»
«Ой, да ладно, всего-то один полоумный старикашка-библиотекарь, охраняющий целую великую библиотеку. Мы успеем влезть и смыться, прежде чем он вообще поймет, что мы там были», — небрежно заявила Камикадзе.
«Ну, так как, Икинг, готов ли ты доказать, что хулиганы так же сильны в воровстве, как и бой-бабы?»
Ну, как вы уже поняли, Камикадзе не очень точно выразилась. Мятый косматый библиотекарь охранял Остолопскую публичную библиотеку не то чтобы совсем один. Как мы видели в первой главе, там были еще и такие недостойные упоминания меры охраны, как 400 остолопских вооруженных охранников, ну и дреллинги. К сожалению, Икинг ничего не знал про Остолопскую публичную библиотеку. Да, он пару раз видел мятого косматого библиотекаря, и тот ему не понравился. Но если библиотека такая большая, как говорит Камикадзе, может, действительно удастся очень тихо прошмыгнуть внутрь и стянуть одну из книг так, чтобы никто и не узнал? И тогда Беззубика не выгонит, и Стоик будет доволен, ведь Икинг поможет ему выиграть спор. Поэтому он медленно произнес: «Ну, ладно, давайте». И с этого момента они были обречены.
«Юху!» — выкрикнула Камикадзе, вскинув в воздух кулак.
«Грабь награбленная! Вот здорово! А то я все искала повод угнать маминого краткого дракона».
И она выбежала из дома, спеша к драконюшням. За ней по пятам следовали встревоженный Икинг, встревоженный Беззубик и еще более встревоженный Рыбьенок.
«Погоди секундочку!» — пропыхтел Икинг, чувствуя, как ситуация стремительно ускользает из-под контроля.
«Что это еще за затея с угоном краткого дракона? Что это вообще за дракон такой? И где твоя мама его раздобыла?»
«Стырила. У обжора душегуба 2 дня назад», — объяснила Камикадзе.
«Это из их секретного оружия».
«Подозреваю, именно поэтому мама приняла воровское пари твоего папы. Ему ни за что не выдумать ничего круче, чем кража секретного оружия у душегубов».
«И ничего безумнее», — заметил Икинг. «Никто не крадет у обжоры душегуба. И зачем нам вообще сдался этот краткий дракон, если библиотеку охраняет всего один человек?»
«Ну...» — протянула Камикадзе, на ходу придумывая отговорку. «Никогда заранее не знаешь. Вдруг мятый косматый библиотекарь выглянет из окна, как раз когда мы появимся.
А если мы прилетим на кратком драконе, заметит он наше приближение, а?»
«Вот то-то же!» — радостно заключила она. Добравшись до драконюшен, Камикадзе распахнула дверь самого большого дневника и с победной улыбкой указала внутрь.
«Вот, полюбуйтесь», — провозгласила она, — «это и есть краткий дракон».
Примечание автора. «К сожалению, мы не можем показать вам краткого дракона. Дело в том, что они от природы невидимы».
Глава пятая. Краткий дракон. На первый взгляд дневник был совершенно пуст. Краткие драконы, как хамелеоны, меняют цвет, подстраиваясь под то, что вокруг. И хотя звери они не маленькие, благодаря маскировке увидеть их практически невозможно. Верхом на таком драконе и впрямь нетрудно пробраться в деревню или в ту же библиотеку так, чтобы никто ничего не заподозрил. Вглядевшись, друзьям удалось различить призрачный контур очень большого спящего дракона. Нижняя его часть в точности повторяла цвет и фактуру кучи сена под ним, а верхняя — узор досок стойла, дырки от сучков и все такое.
«Ну как? Разве доводилось вам видеть что-то круче?» — восторженно пропела Камикадзе, проводя пальцами по невидимому боку твари.
«Всю жизнь мечтала на таком покататься.
Вау!» Восхищенно выдохнул Икинг. «Вау, вау, 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 вау! Только посмотрите на хвостовые шипы, они же гигантские!
Но мы не можем угнать этого дракона, Камикадзе!»
«Хм, почему?»
Камикадзе взлетела на воздушную горку в форме дракона и оказалась у него на спине. Дракон, разумеется, резко проснулся.
«Хм, почему?» — пискнул Рыбьенок.
«Почему?»
«Это не просто какой-то старый верховой дракон, это секретное оружие!»
«Да обжора душегуб и его головорезы перевернут каждый камень на архипелаге в поисках этого дракона. Но я не хочу сидеть у него на спине, когда они его найдут!»
«Ну, ребят,
вы как хотите, а я намерена угнать этого дракона, стырить ту книжку и успеть обратно к чаю», заявила Камикадзе, подтягивая подпругу и собирая поводья краткого дракона.
«Эх вы, хулиганы! Из какого вы вообще теста?» — поддразнила она.
«Вы что, струсили?» Разумеется, Икинг не собирался признаваться, что ему страшно, тем более этой белобрысой пигалице, которая вдобавок на целую голову ниже его.
«Я знаю, что пожалею об этом», — сказал он, взбираясь на мерцающий призрак краткого дракона.
«Я пожалею в два с лишним раза сильнее», — отозвался сквозь стиснутые зубы Рыбьенок, пританцовывая на месте от тревоги.
«Подумаешь, ну поймает нас обжора, что с того? Он всего лишь самый лютый вождь во всем варварском мире».
«Да в том-то и штука, что ему нас ни почем не поймать», — ухмыльнулась Камикадзе. «Мы ведь поедем на спине невидимого дракона, а невидимых драконов никак не выследить. Потому-то они и есть крутое секретное оружие. Прекрати для разнообразия трястись, Рыбьенок. Полезай сюда и глотни капельку настоящей жизни».
Рыбьенок вздохнул и забрался следом за Икингом на спину к краткому дракону. Мальчики уселись и пристегнули ремни безопасности. Длинные аэродинамически изогнутые спинные шипы краткого дракона взметнулись по обе стороны от них, так что седаки сделались также невидимы со стороны, как и сам краткий дракон.
«Не могли бы вы отвезти нас в Остолопскую публичную библиотеку? Это на островке под названием Забудка, расположенном чуть правее Остолопских островов», — вежливо обратился Икинг к краткому дракону.
«Кто умеет дрессировать драконов, так это племя душегубов».
Краткий дракон замер по стойке смирно и по-военному четко отрапортовал.
«Так точно. Как прикажете. Жду дальнейших распоряжений».
«Ишь, паинька!» — пробурчал Беззубик. «Ну тогда поехали!» — взвизгнула Камикадзе, бешено тряхнув поводьями. «Юху!»
Краткий дракон прыгнул в воздух в тот же миг, едва команда слетела с ее губ. Когда Икинг перевел дух и начал поглядывать через край спинных шипов, дракон уже набрал немалую скорость. Олух казался бледно-лиловой тенью далеко за спиной, и до территории остолопов оставалось полпути.
«Только посмотрите, какое у этой твари ускорение! Йоху!» — орала Камикадзе сквозь рев ветра. «Ну, согласись же, рыбьенок, такое до конца жизни не забудешь!»
Но рыбьеногу было не до нее. Он опасался, что его вот-вот стошнит, и изо всех сил старался этого не допустить. Беззубик цеплялся Икингу за плечо, словно возмущенная малиновка. Уши у него так и хлопали на ветру.
«И вовсе не зачем так спешить, не зачем этот парень просто выпендривается».
Как будто он сам никогда не выпендривался. Краткие драконы летают быстро. Они летают так быстро, что когда впереди показалась библиотека, и Икинг сообразил, что Камикадзе наврала про одинокого сторожа, мятого косматого библиотекаря, и вокруг кишмя кишат тяжело вооруженные остолопские стражи, и их дрелинги, было слишком поздно. Краткий дракон тихо, как шепот, уже пролетел над самым краем почерневших укреплений. Невидимое существо зависло у стены главного библиотечного здания рядом с окном на высоте 100 метров. И викинги один за другим переползли по невидимым крыльям на оконный карниз. Икинг шепотом велел краткому дракону держаться поблизости до их возвращения, и тот послушно кивнул.
«Будет исполнено, так точно! Буду по первому зову, мой хозяин!»
Прошептал он в ответ и завис на небольшом, но почтительном расстоянии от окна. Камикадзе вползла в окно библиотеки первой. Рыбьенок, а за ним и Беззубик, вползли следом, и только Икинг остался стоять на крохотном осыпающемся карнизе. Там он простоял несколько секунд, пока его внимание не отвлекла пролетающая дикая куцекрылая змея-белка. Тогда он потерял равновесие и с воплем соскользнул с карниза. На этом-то месте мы и покинули его в первой главе. Спустя всего 5 часов с тех пор, как он проснулся в свой 12-й день рождения, Икинг болтался в воздухе, одной рукой цепляясь за карниз в 300 футах от земли. А столопская вооруженная охрана накладывала стрелы с серебряными наконечниками на тетивы луков и наклонялась спустить дриллингов с цепи. Глава 6. Добро пожаловать в столопскую публичную библиотеку. Орал Икинг, кровожадный карасик третий, бешено раскачиваясь взад-вперед в попытках ухватиться за карниз второй рукой. «Краткий дракон, на помощь!» Краткий дракон с радостью помог бы ему. Однако, к сожалению, он не слышал отчаянных криков Икинга. Он тоже заметил куцекрылую змею-белку, а кормили его последний раз накануне вечером. Аппетит пересилил воинскую дисциплину, и краткий дракон уже несся за несчастной змеей-белкой, словно ястреб-перепелятник в сотнях метров от библиотеки. «Дзынь!» Зловеще острая стрела, опущенная из лука, едва не отхватила Икингу кончик носа. «Дзынь-чпок! Дзынь-чпок!» Еще 2 зловеще острые стрелы глубоко воткнулись в рюкзак у Икинга на плече. Спущенные с цепи рычащие дреллинги расправили черные крылья, взмыли в воздух и понеслись вверх. Рога сверла на их рылах злобно взревели. 2 пары рук сомкнулись на Икинговом запястье, и Камикадзе с рыбьеногом, упершись коленями в карниз, под ливнем стрел втянули друга наверх с силой, которой в себе не подозревали. И как раз вовремя, когда они протаскивали его сквозь окно в библиотеку, сверло дреллинга вожака едва не продырявило Икинговы пятки. К счастью, окно было слишком маленьким для такого огромного дракона, и зверь лишь разочарованно взвыл, увидев, что добыча ускользнула. «Ох, хвала Тору, ты в безопасности», — выдохнула Камикадзе. Теперь они все стояли в сумраке библиотеки, а дрелинги скрежетали сверлами и завывали снаружи.
«Ты называешь это безопасностью?» — язвительно откашлялся Рыбьенок.
«А-а-а!» — заорали Икинг, Рыбьенок, Камикадзе и Беззубик, шарахаясь назад, когда бешено вращающееся острое сверло 2 метра длиной вонзилось в воздух между ними. Дрелинг-вождь не собирался признавать поражение. Ослепленной яростью он бросился на окно. Оно треснуло. Ему удалось просунуть в проем громадную башку и переднюю лапу.
«Ры-ы-ы!» — ревел
Дрелинг, бешено мотая головой из стороны в сторону в попытках пропихнуться внутрь. По бокам от окна возникли 2 громадные трещины, а кирпичная кладка взорвалась, засыпав комнату от пола до потолка. Чудовищная тварь ухватилась лапой за край проема и пропихнулась-таки вперед. Вот уже пролезло гигантское мускулистое плечо. Икинг, остолбенев от ужаса, смотрел, как сверло вращается все быстрее. Еще пара секунд, и дракон окажется в комнате вместе с ними. Икинг схватил, что под руку попалось, мраморную статуэтку Тора, стоявшую на постаменте поблизости, и со всей силы запустил ею дракону в лоб. По чистой случайности, статуэтка попала твари прямо между глаз, полностью расплющив участок размером с большой прыщ, где как раз и помещался весь мозг дрелинга. Даже дрелинги не могут обходиться без помощи мозга, пусть и крохотного. Только что тварь рвалась вперед с диким ревом, и вот она обмякла, безвольная, как пучок водорослей, и дохлая, как динозавр. Конечности немного подергались и затихли. Только сверло продолжало вращаться, но все медленнее и медленнее. 3 викингов и 1 дракончик замерли в наступившей тишине сумрачной библиотеки. Вокруг них клубились, оседая тучи пыли. Сверло сделало еще несколько медленных оборотов и, наконец, остановилось.
«Ладно», — неуверенно сказала Камикадзе. «Уж теперь-то мы в безопасности».
«В безопасности? В безопасности?» — гневно задохнулся Рыбьенок.
«В безопасности мы окажемся, когда снова ступим на землю Олуха. И если бы не твоя безумная идея, мы бы сейчас там и оставались. Да как ты вообще можешь говорить о безопасности в наших-то обстоятельствах?»
«Ох уж эти мальчишки!» — пожала плечами Камикадзе. «Вы такие паникеры! Нам-то всего надо найти книгу, стырить ее, удрать сюда, выбраться из окна, позвать старину Краткого и улететь домой на Олух. Хм, поверь мне, Рыбьенок, в этом нет ничего сложного. Смотри и учись, мой мальчик, смотри и учись».
«Ничего сложного?» — взъярился Рыбьенок.
«Ничего сложного, да? Хорошо же. Мисс, вернемся к чаю. И как, по-твоему, мы вылезем из окна теперь, когда оно наглухо заткнуто вот этим придурком?» Он взмахнул рукой, указывая на дохлого дрелинга и впрямь, намертво закрывшего окно.
Хм. Камикадзе задумчиво хмыкнула.
«И это единственное окно», — напомнил Рыбьенок.
«Вот тогда нам просто придется выйти через дверь», — с вызовом ответила девочка.
«Ты о той двери, через которую в этот самый момент внутрь прут дрелинги и 100 воинов по нашу душу? 100! Тогда как ты утверждала, что библиотека охраняется всего 1 маленьким сумасшедшим библиотекарем», — вежливо поинтересовался Рыбьенок сквозь стиснутые зубы.
«Так я думала, вы меня и слушать не станете, если узнаете, что там больше 1 охранника», — резонно ответила Камикадзе.
«А вот не слушать тебя было бы блестящей идеей», — простонал Рыбьенок. Тут что-то привлекло его внимание, он обернулся и, побелев пуще прежнего, полез на ближайшую колонну.
«Гляньте», — ахнул Рыбьенок, указав подбородком, — «пол! По-моему, он движется».
Узор на полу действительно двигался волнообразными извивающимися линиями, плавно и завораживающе.
«А, это...» — беззаботно отозвалась Камикадзе. «Это просто жгучие зудни».
«Жгучие зудни!» — пискнул Рыбьенок и попытался взобраться еще выше по колонне.
Жгучие зудни, крошечные, похожие на червячков дракончики, кусаются значительно больнее, чем муравьи или осы. «Все в порядке», — одобряюще заявил Икинг, внимательно рассмотрев зудни. «На нас обувь из драконьей кожи, пока что они нас не тронут. Главное, не касаться пола ничем не защищенным. Зудни прокусывают обычную ткань, а стоит им почувствовать вкус крови, они облепят тебя с ног до головы». «Но ты могла бы нас предупредить, камикадзе!» — Икинг раздраженно подсокал языком. «Нервные какие!» — фыркнула камикадзе. Рыбьенок слез с колонны и осторожно поставил ноги в драконьих башмаках на пол. «Еще одна мелочь», — проворчал он. «Не знаю, заметили ли вы, но эта библиотека устроена по принципу лабиринта. Как нам найти дорогу и не заблудиться?» «Ой, об этом я позаботилась!» На сей раз голос камикадзе звучал более уверенно. «Нам надо всего лишь следовать за буремухой. Буремуха никогда не заблудится». Она сняла с плечи рюкзак, порылась в нем и осторожно извлекла наружу нечто. Нечто оказалось охотничьим драконом цвета блестящей золотой монеты.
«Это твой дракон?» — спросил Икинг. «Я даже не знал, что у тебя вообще есть дракон».
«Драконы есть у всех», — отозвалась камикадзе с изрядным удивлением. «Но у моей драконихи весьма независимый нрав. Нам нет нужды все время болтаться вместе, как вам, парни». «Просыпайся, буремуха, ты мне нужна». Она пощекотала золотую дракониху за ушами, чтобы разбудить ее. Та проснулась с мяукающим зевком, и камикадзе едва успела отдернуть руку, чтобы любимица ее не цапнула. 2 секунды спустя маленькая красавица полностью проснулась, обернулась вокруг камикадзиных лодыжек, потом забралась ей на плечи такой беспокойной золотой струйкой, что Икинг не мог разобраться, к какому виду она относится.
«Красивый дракончик», — сказал Икинг, — «но что это за порода?»
Не успел он закончить фразу, как ответ стал ему очевиден. Услышав, как ее назвали красивой, дракониха преобразилась. Золотые чешуйки вспыхнули розовым и вдруг налились алым, словно небо на закате, только гораздо быстрее.
«Капризавр!» — потрясенно воскликнул Икинг. «Но они же невероятно редкие, никогда их еще не видел».
«Капризавры? Редкие?» — фыркнула камикадзе. «Подумаешь, моя еще и говорит по-викингски. Вот».
Икинг ахнул. Скальды рассказывали, что когда-то давным-давно драконы и люди говорили друг с другом запросто, как мы с вами. Но Икинг никогда не знал никого среди своих соплеменников, кто умел бы разговаривать по-драконьи, как он. А драконы, конечно, более или менее понимают язык викингов. Они зовут его Болботалищем. Однако Икингу до сих пор не доводилось встречать дракона, способного говорить на нем.
«Только она все время завирается», — предупредила камикадзе.
«И вовсе я не завираюсь», — возмущенно возразила капризавриха на безупречном древненорвежском.
Но чешуйки выдали ее, мгновенно став из нежно-розовых ядовито-лиловыми.
«Хм, видите?» — ухмыльнулась камикадзе. «Она всегда заливается фиолетовым, когда врет. Не врать она не может, такова уж ее природа. Давай же, буремуха, без тебя нам ни за что не выбраться из этих книжных дебрей».
Похоже, лесть помогла капризавру забыть обиду, потому что буремуха сменила оттенок с лилового на солнечно-желтый и покошачье вспрыгнула камикадзе на макушку.
«А кто этот тревожный конопатый мальчик? И кто мой зеленокровный соплеменник?»
Мягко промурлыкала буремуха, глядя сверху вниз на Беззубика смеющимися желтыми глазами.
Беззубик вел себя очень странно. У него порозовели основания рожек, и глядел он прямо перед собой взглядом остекленевшим, словно у чучела.
«О, он и Кинг, а я Беззубик», — сипло ответил он. «Очень редкий беззубый дрём, очень редкий и очень свирепый».
«Привет, Беззубик»,
— восхитилась Буремуха, изящно помахивая желтым хвостом.
«О, ты впрямь выглядишь свирепым. Свирепая красота! Какие у тебя ловкие крылышки!»
Беззубик выпятил грудь и, преисполнившись гордости, сделал мертвую петлю. Он так увлеченно выпендривался, что даже не заметил, как озорная улыбающаяся мордочка Буремухи медленно превратилась из желтой в лиловую. «Это все, конечно, здорово, но все равно непонятно, что мы будем делать, когда найдем книгу», — встрял Рыбьенок, упрямо придерживаясь мрачного взгляда на будущее.
«Ну, — сказал Икинг, — можно либо сидеть здесь, впадая в уныние, либо пойти и попробовать отыскать экземпляр, как приручить дракона этого профессора Дряблинга, и надеяться, что на ходу что-нибудь придумаем. Но чтобы мы не выбрали, назад пути нет».
Это было дельное замечание. «Ладно, Буремуха, — сказала Камикадзе, — отведи нас в раздел «Приручение животных». Буремуха изящно понюхала затхлый библиотечный воздух, ее нежный носик сморщился от отвращения.
«Налево», — объявила она, и Камикадзе немедленно свернула направо.
«Надо слушать, что она говорит, и делать наоборот», — пояснила девочка.
«Круто!» — саркастически улыбнулся Рыбьенок.
«Наш верный проводник в лабиринте смерти, записная врунья, лучше и быть не может, честно».
«Ой, ну хватит уже ныть, Рыбьенок!»
Легкомысленно парировала Камикадзе.
«Все всегда кончается хорошо.
Один Тор знает почему». И вот Икинг с Рыбьеногом на цыпочках пустились по длинным извилистым коридорам в темное запутанное сердце библиотеки, следом за Камикадзе и Буремухой. Беззубик, хлопая крылышками, замыкал процессию. Глава 7. Высоко в Душегубских горах. Рыбьенок помрачнел бы еще больше, если бы знал, что происходило в это время высоко в зловещих отрогах Душегубских гор, где располагалось логово душегубов. Гости к душегубам заглядывали нечасто. Возможно, другие племена обходили их стороной из-за не очень-то приятной привычки хозяев приносить непрошенных гостей в жертву небесным драконам на вершине Душегубской горы, а может, из-за запаха. Душегубы питались исключительно тухлой селедкой, пролежавшей не меньше месяца, фаршированной маринованным чесноком и тухлыми же яйцами, запивая ее пивом в огромных количествах. Ну, сами понимаете, на такой-то диете кто угодно завоняется. Как бы то ни было, большая часть времени племя душегубов без помех наслаждалось миром и покоем своего зловещего дома высоко в горах. Благодаря их репутации никто не приходил по-дружески умыкнуть у них овцу или угнать оленя, ну, чисто по-соседски, по-викингски, как было принято на всем остальном архипелаге. Поэтому, когда Берта дерзко увела у них новейшее секретное оружие, душегубы едва смогли в это поверить. Подручные обжоры, проглот, ползал на коленях в пыли перед открытыми дверями стойла, вглядываясь в мешанину следов и тыкая почву пальцем руки в черной перчатке. В этом деле ему помогали 5 гигантских драконов-нюхачей. Они словно гончие бороздили громадными ноздрями землю в поисках запаха. Проглот таскал на себе устрашающий арсенал обжора. 50 воинов-душегубов и сам обжора наблюдали за работой проглота.
«Украли!»
— не веря себе, прошипел проглот. «Клянусь бородой великого вонючего Тора и его волосатыми пальцами! Краткий дракон вашей свирепости украден!» Одной из самых жутких черт обжора было то, что он не говорил. Никто не знал, почему. Одни утверждали, что у него нет языка, другие, что он потерял голосовые связки. Ну, как бы там ни было, никто никогда не слышал от него иных звуков, кроме глухого ворчания. Сейчас он заворчал. Проглот угодливо вскочил на цыпочки, а обжора яростно принялся ворчать ему что-то в самое ухо.
«Верховный душегуб очень расстроен», — рявкнул проглот, собравшимся вокруг молчаливым воином. «Он приказывает вам выследить и схватить вора до заката, а не то он продаст вас всех в рабство страхолюдам». тут нюхачи зашипели, загавкали и принялись громко хлестать хвостами от возбуждения. Они, наконец, взяли след похищенного краткого дракона. «За ними!» — выкрикнул Проглот, бегом направляясь к своему дракону, чтобы оседлать его. И по приказу его свирепости, обжора душегуба, тот, кто поймает грабителя с поличным, получит сегодня дополнительную порцию тухлых яиц к селедке. Племя душегубов помчалось к верховым драконам. Следом за нюхачами они взлетели и устремились на восток, туда, где вдалеке виднелся остров Забудка. Глава 8. Назад пути нет. Единственное окно библиотеки было наглухо заткнуто жирной тушей дохлого дреллинга, и дневной свет не проникал в гигантский бесконечный лабиринт. Стен было не видно из-за книг, тысячи и тысячи книжных стеллажей тянулись от пола до потолка, освещенные лишь призрачным сиянием лепившихся к стенам драконов-светляков и бледно-алым свечением извивающихся зудней. Икинг шагнул вперед, дрожа не только от холода, но и страха. В библиотеке было зябко. Такой темный сырой холод поселяется в местах, которые не видели света так давно, что уже забыли, как он выглядит. Унылые, пропитанные влагой помещения пахли тишиной и тайнами. Библиотека казалась Икингу несчастным, одиноким морским чудовищем. Всеми покинутое оно умерло в каком-то забытом богами углу и теперь медленно разлагается. И еще тут было жутко. Некоторые залы наполняли удушливые облака пыли, а в других светляки не светились, и дорогу приходилось нащупывать в абсолютной темноте. В-третьих, полки явно пережили нападение дреллингов. Вдалеке слышалось призрачное эхо криков воинов-остолопов и гавканье их дреллингов. Охрана зашла через дверь библиотеки и начала поиск трех незваных викингов. Но ведь библиотечный лабиринт так велик. Ну и пусть преследователей много, все равно им понадобится куча времени, чтобы найти нарушителей, правда же? Возможно, у Кинга разыгралось воображение, точнее, разнервничалось, и принялось метаться, словно несчастная пташка, которая залетела в комнату и бьется о стены в лихорадочных поисках окна. Как бы там ни было, ему упорно мерещилось, будто позади кто-то сопит и принюхивается. Порой на краю зрения мелькали и исчезали за неразличимым углом тени. Беззубик больше не летел следом. Он заполз Икингу под меховую безрукавку. Шипы у него на спине встали дыбом от страха и тревоги.
«Тут небезопасно», — шептал он. «Тут плохие. Поверь, Беззубику... Беззубик знает».
Но, невзирая на ужас, Икинга переполнял восторг. Это же надо, чтобы такое множество книг в одном месте и в одно и то же время. Конечно, он сам заполнял тетрадки своими каракулями, но поскольку книги были запрещены наказом Тинга, до сих пор ему доводилось держать в руках только одну настоящую книгу. Экземпляр «Как приручить дракона», ныне уничтоженный Беззубиком, и эта книга Икинга не особенно впечатлила. На его взгляд, ей не хватало слов. Но здесь он словно попал в пещеру, полную сокровищ.
«Ух ты!» — выдохнул Икинг. «Да если хорошенько поискать, здесь можно найти ответы на все вопросы».
Тут были книги толстые и тонкие, бесчисленные тома ветхой варварской энциклопедии, путеводители по архипелагу, и странным, затерянным, далеким землям, о которых Икинг слышал только от скальдов, и имена этих стран звучали словно названия драгоценных камней. Россия, Китай, Индия, Африка, Япония. Существуют ли эти края на самом деле, или они такая же выдумка, как единороги? Икингу страшно хотелось остановиться и вытащить пыльные карты. Неужели правда где-то есть земля столь жаркая, что днем мозги вскипают и испаряются? Земля, где какие-то слоны летают над стадами мирных фламинго, странствуя по миру теплому, словно хлеб из печи. Поверить было очень трудно, Икинг сгорал от желания узнать ответы. Сгорал, но шел дальше, не останавливаясь.
Они испытали огромное облегчение, когда Камикадзе победно провозгласила, что они добрались до раздела «Драконы и другие необычные создания».
«Так кто там ее написал, напомни?» — попросила Камикадзе.
«Профессор Дряблинг», — ответил Икинг.
«Это где-то здесь». Рыбьенок опустился на колени в углу зала. «В, Г, Д, Д, Дряблинг.
Торова отрыжка!» Он еще написал про то, как разводить акул в домашних условиях. Чем этот человек вообще думал? А вот она! «Как приручить дракона!»
И впрямь. Это была точно такая же книга, как та, что столько лет пролежала в зале собраний хулиганов, а теперь скрывалась у Икинга под кроватью, подранная в клочья острыми коготками без зубика, ну или почти такая же.
«Это второе издание», — указал Рыбьенок.
«Да никто не заметит», — отмахнулся Икинг, ликующе выхватывая добычу у Рыбьенога и проверяя, все ли на месте.
Все определенно было на месте. Большая красивая обложка с виньетками, а внутри три золотых священных слова, в коих и заключались все дряблинговые рекомендации по предмету «Орите на него».
Однако, спустя 20 лет кропотливых исследований, во втором издании автор сделал принципиально важное дополнение.
«Громко».
Не ахти как много. Но хулиганы благоговейно следовали этому совету поколение за поколением. Икинг засунул драгоценную реликвию в рюкзак.
«Только взгляните на все эти невероятные книги по драконам!» — воскликнул он в восхищении. «Викингские драконы, их яйца! Драконы ледяных глубин! Драконы стылого севера! Только подумайте, как бы они пригодились викингским племенам, будь нам позволено их прочесть!»
«Не хочу вас торопить», — перебил Рыбьенок, — «но нам вроде как грозит опасность. Забыли?»
«Может, ты и прав», — согласился Икинг. «У меня тоже такое жуткое чувство, словно за нами следят».
«Почему ты так думаешь?» — встревоженно пискнул Рыбьенок.
«Ну, просто мне так кажется», — отозвался Икинг. «Да, разумеется, я могу ошибаться.
В какой стране выход, Буремуха?»
«Направо», — ответила дракониха.
И Камикадзе как раз собиралась свернуть за угол налево, когда из теней, из ниоткуда, возникло высокое тощее страшилище и заступило дорогу.
«Тишина в библиотеке», — просипело страшилище.
С мерзким скрежетом оно вытащило из ножен сердцерез и приставило его к камикадзиному лицу.
«Тссс!» — шипело страшилище.
Глава 9. Мятый, косматый библиотекарь. Страшилище оказалось человеком высоким и тонким, как ручка от швабры, с копной всклокоченных волос и бородой, такой длинной, что впору ноги вытирать. Бороду он заткнул за пояс вместе с целым арсеналом жуткого вида оружия — топорами, мечами и страшными северными луками. Икинг мгновенно узнал мятого косматого библиотекаря собственной персоной, поскольку много раз видел его в круге старейшин. Однако почему-то под открытым небом, окруженный другими викингскими воинами, старик не выглядел и вполовину таким страшным. Здесь же, в стылом сердце своей библиотеки, с холодными, печальными, полуслепыми глазами и надтреснутым шепотом, словно в горле у него было полно битого стекла, здесь он казался по-настоящему жутким.
«Библиотека закрыта!» — прокаркал мятый косматый библиотекарь.
Камикадзе отпрянула. «На самом деле мы как раз уходим», — заговорила она, тихо вытаскивая собственный меч.
«Тссс», — прервал библиотекарь. «У твоего друга в рюкзаке одна из моих книг. Выносить книги из библиотеки строжайше запрещено. Отдайте ее мне, пожалуйста. Или я, увы, буду вынужден убить вас».
Икинг тоже вытащил меч. Рыбьенок попытался вытащить свой, но, к несчастью, тот намертво застрял в ножнах.
«Мне очень-очень жаль», — ответил Икинг вежливо и вполне искренне, поскольку от природы не был вором. «Но эта книга мне очень, очень нужна. Вопрос жизни и смерти». И добавил, менее вежливо, не в силах сдержать возмущение. «И это не только ваши книги. Они принадлежат всему викингскому народу. Нам всем должно быть дозволено их читать. Эта библиотека на самом деле должна быть открыта для читателей. Все эти знания очень важны».
«Что ж, мне тоже очень жаль», — прошамкал мятый косматый библиотекарь, печально качая головой и вытаскивая левой рукой еще один меч. «Но я считаю, что это мои книги и только мои». В его безумных слепых глазах вспыхнул злорадный и алчный блеск. «Наверное, вам стоит поднять этот вопрос на Тинге. Однако я не уверен, что к вам прислушаются, поскольку книги считаются опасными и строго запрещены наказом того же Тинга. И более того, вам вряд ли удастся выйти на Тинг, поскольку вы сейчас умрете».
И библиотекарь, сжимая в каждой руке по мечу, бросился на Икинга с камикадзой, завязался бой.
«Не могли бы мы обсудить это как разумные люди?» — спросил Икинг, отпрыгивая с пути бритвенно-острого сердцереза, отражая его собственным выпадом. «А кто сказал, что я разумный человек?» — удивленно прошепелявил библиотекарь.
«В мафии ему!» — взвывал Беззубик, как все драконы, не чуждой кровожадности. «Порви, нашинкуй, затопчи, закусай его и забери все его яйца!»
Библиотекарь оказался искуснейшим мастером боя на мечах. Икинг с камикадзе были не самыми слабыми противниками, а библиотекарь сражался с ними обоими одновременно.
«Ого, для безмозглого остолопа ты и правда крут!»
Восторженно воскликнула камикадзе, когда он отбил ее хитрый финт ушами с двойным подвывертом и ответил кулаком Тора и парой выкрученных выкрутасов. Камикадзе обожал упражняться в бою с по-настоящему сильным противником.
«Тихо!» — прошипел мятый косматый библиотекарь. «Если только не хотите, чтобы нас обнаружили дреллинги. Принять гибель от дреллинга уж очень неприятный способ умереть. Смерть на острие моих сердцерезов гораздо чище. Но дело ваше, разумеется».
Икинг был в прекрасной форме. Он чисто уходил от самых яростных ударов библиотекарского меча и сам применял довольно дерзкие приемы. Меч камикадзе вращался как торнадо. Беззубик и Буремуха помогали хозяевам как могли, подбадривали их грубыми криками и старались отвлечь библиотекаря, норовя цапнуть его и тут же убраться подальше. Но библиотекаря драконьи укусы, похоже, совершенно не волновали. Он был взрослый воин, гораздо сильнее и крупнее юных хулиганов, хладнокровный и ловкий, как жонглер. Он без труда сражался с двумя противниками, и каждый раз его выпад был направлен одному из них в сердце.
«Слушай, камикадзе, мне это не нравится», — чуть нервно заметил Икинг, когда библиотекарь отразил его левосторонний пронзающий выпад с двойной отдачей. «По-моему, этот дядя может оказаться громагистром, как неимоверный крутняк». Примечание. Смотрите, как разбудить дракона, пятый том мемуаров Икинга кровожадного карасика третьего. Конец примечания.
«Знаешь, я сама как раз об этом думаю», — с интересом отозвалась камикадзе. «Только громагистр знает, как парировать нахлыст, как отбить перевес и золотой верцел, и уцелеть, чтобы рассказать об этом». Звание громагистра было высшей ступенью среди мастеров меча. Все они учились у самого великого молниеноса в его школе фехтования «Гром и молния» и не знали поражений.
«Так я и есть громагистр», — прохрипел мятый косматый библиотекарь, и его жуткая ухмылка смахивала на оскал черепа. «И я расстегнул вас своими сердцерезами от уха».
Мятый косматый библиотекарь сделал выпад вправо, целясь камикадзе в горло. Она еле успела отбить его клинок, отделавшись царапиной.
«Да, брюхо!»
Мятый косматый библиотекарь сделал выпад влево, целясь Икингу в живот. Икинг еле успел вовремя отпустить свой меч, так что получил лишь крошечную ссадину.
«Рыбьи ног!» —
Срывающимся голосом крикнул Икинг: «На помощь! Поищи вон там, в разделе «Как драться на мечах». Мне отсюда видно книгу «Молниенос», а в ней может говориться, как победить громагистра».
Рыбьенок последние 10 минут силился извлечь меч из ножен. Теперь же он метнулся в раздел «Как драться на мечах» и повел дрожащим пальцем вдоль полки на букву «М».
Мертвопрах, молотила. «Вот он, молниенос!»
Он вытянул большую толстую книгу под названием «Бой со вкусом» и зашелестел страницами, ища параграф «Громагистр».
Мятый косматый библиотекарь тем временем недоумевал. Почему бой продолжается так долго? 10 долгих лет он совершенствовал свое мастерство на индивидуальных уроках прославленного молниеноса, в итоге получил звание громагистра и с тех пор привык, что схватки с ним, ну, не затягиваются. Ладно, на сей раз у него 2 противника, но это ж дети. Один вон тощий, как креветка, а вторая вообще белобрысая пигалица. Надо признать, что они исключительно хорошо дерутся для детей. Но, тем не менее, он уже 5 минут как должен стоять над их трупами, вытирая кровь с сердцерезов кончиком бороды.
«Почему вы еще целы?» — удивленно прошипел мятый косматый библиотекарь. «Вы ж такие мелкие и хилые. Не пойму, как это я до сих пор не покрошил вас в котлету?»
Однако мятый косматый библиотекарь по-прежнему не сомневался в успехе. Он собрался с силами для последней атаки, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться и лучше проводить энергию великого бога Одина, и со смертоносной точностью посылал клинки влево и вправо. Сердцерезы одновременно выбили мечи у Икинга и Камикадзе и ринулись к их сердцам, словно самонаводящиеся ракеты. А Рыбьенок тем временем лихорадочно листал страницы боя со вкусом и бормотал: «Выпады, парирование, двойное колесо. От мешка устрицы то больше толку». И тут он заметил опасность, грозящую друзьям. Рыбьенок перехватил поудобнее тяжеленный бой со вкусом и со всей силы запустил его мятому косматому библиотекарю в голову. Книга впечаталась в старику в лоб с уверенным шмяк, и мятый косматый библиотекарь, и без того стоявший не вполне устойчиво, из одновременных выпадов влево и вправо поскользнулся на библиотечном полу. Сердцерезы взмыли вверх, благополучно миновав цели, до которых оставались последние миллисекунды, а мятый косматый библиотекарь зашатался, потерял равновесие окончательно и тяжело рухнул на пол, по пути хлестнув тыльной стороной ладони буремуху. Мятый косматый библиотекарь носил драконовые сапоги выше колена, но зад его прикрывали только кожаные штаны, а, как вы помните, пол библиотеки патрулировали жгучие зудни. Поэтому в тот миг, когда тощая библиотекарская задница коснулась пола, бесчисленные мириады крохотных зудней роем окутали его мятое тело и косматую голову и хлынули в драконовые сапоги. Мятый косматый библиотекарь вскочил, словно его ударило током. В библиотеке ни в коем случае нельзя шуметь, и уж это он знал лучше, чем кто бы то ни было. Библиотекарь уронил мечи, зажал себе рот и побагровел от сдерживаемого хохота. При нападении жгучих зудней ощущение такое, словно вас щекочут по всем-всем нервным окончаниям одновременно. Это бесконечно хуже, чем муравьи в штанах. Мятый косматый библиотекарь скакал, как безумно отчаянно пытался чесаться локтями. «Мф!» — булькал он. «Мф!» Зудни методично продвигались вниз по голенищам его сапог и, наконец, добрались до пяток. Мятый косматый библиотекарь сдался. Он позабыл про закон тишины, он позабыл обо всем. Впервые за 25 лет мятый косматый библиотекарь расхохотался. «Ха-ха-ха-ха!» — ревел он. «Ха-хи-хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Ради Тора прекратите! Ха-ха-ха-хи-хи-хи!» Затем он рванул к выходу. Оставаться в библиотеке было нельзя. На бегу он продолжал хохотать, чесаться и истерически вопить. «Спасайтесь! Хи-хи-хи! Быстро организованно двигайтесь к выходу! Хи-хи! Не толкаться, не пихаться! Ха-ха-ха-ха-ха! Эвакуировать библиотеку! Ха-ха-ха-ха-ха!» Икинг, Рыбьенок и Камикадзе отлично понимали, что сейчас самое время внять его совету. Но им было уже не до мятого косматого библиотекаря. Камикадзе подняла безвольное тельце буремухи и баюкала его в объятиях.
«Просыпайся, маленькая врушка», — шептала девочка. «Ну давай же, ты не можешь так со мной поступить». А Беззубик... Беззубик, в жизни не беспокоившийся ни о ком, кроме себя, едва не плакал и лизал Буремухе лапку, пытаясь ее разбудить. Глава 10. Очень крупные неприятности. Буремуха сделалась белой, как снег, но выглядело это не очень-то обнадеживающе. Но спустя несколько минут золотистый оттенок начал возвращаться, ресницы ее затрепетали, и красотка, наконец, открыла глаза.
«Она жива!» —
радостно завопил Беззубик и перекувыркнулся в воздухе.
«Хвала Тору!» — выдохнула Камикадзе. «Как ты себя чувствуешь?»
«Как дракон, которого стукнули по голове»,
— ответила Буремуха, потирая большую шишку, выпучившуюся между рожками.
«А ты кто?»
«В смысле, кто я?» — удивилась Камикадзе.
«Камикадзе, разумеется, твоя хозяйка».
«А это что за похожий на рыбу мальчик? А вон тот, тощий, рыжий, весь в веснушках. И самое главное... «Кто я? И почему?»
— спросила Буремуха с нарастающим ужасом.
«Почему я говорю на балбаталище?»
«Ты, Буремуха, ты всегда говорила по-викингски», — заикаясь, ответила Камикадзе.
«Хватит поясничать, Буремуха, у нас тут неприятности».
«Я не шучу»,
— сказала Буремуха. И Икинг с тревогой заметил, что при этих словах на ее коже не появилось даже намека на лиловый оттенок.
«Что я делаю в этом ужасном холодном подземелье?» — спросила Буремуха.
«Это долгая история», — торопливо ответил Икинг. «Но вот что важно, ты можешь вспомнить, как отсюда выйти?»
«Ну...» — Буремуха снова потрогала шишку. «Я не помню... Как я попала внутрь? Как же я вспомню, как выйти наружу?» Повисло нехорошее молчание.
Трое юных викингов внезапно осознали, что они угодили в большие неприятности. Большие, большие, большие неприятности. Казалось, в библиотеке стало еще темнее с тех пор, как мятый косматый библиотекарь с воплями вылетел из комнаты. Светляки один за другим тускнели. Громкие крики и хриплый истерический хохот мятого косматого библиотекаря эхом отдавались в извилистых коридорах, словно сама библиотека смеялась над ними. «Хе-хе-хе-хе», — самодовольно похохатывала она. «Хе-хе-хе-хе». А в голове Икинга беспокойно вибрировало еще одно эхо. Складывалось в слова: «Тихо, а не то дреллинги найдут вас, и поверьте мне, вам...» «Не хочется, чтобы дреллинги вас нашли. Это весьма неприятный способ умереть». Икинг с трудом сглотнул. Библиотека перестала смеяться, и теперь тишина казалась такой громкой и такой плотной, что ее почти можно было потрогать. Икинг напряженно вслушивался, пытаясь расслышать хоть что-то сквозь эту ватную черноту. «А что это за приглушенное сопение? Драконы взяли след? А что это за легкое постукивание? Топот бегущих ног? А это тонкое зудение далеко позади? Это тихая и мрачная пульсация. Вдруг это воет сверла дреллингов, пока еще где-то вдалеке?» «Ладно», — шепнул Икинг. Сердце его выбивало нервную дрожь, но он старался, чтобы голос звучал спокойно. Никто больше вроде бы не слышал звуков, которые слышал он, и он решил не пугать друзей попусту. «Давайте пойдем наугад. Может, на ходу к Буремухе вернется память, а? Куда сначала, Буремуха?»
«Ты ко мне обращаешься?» — уточнила Буремуха, тыча себе крылышком в грудь.
«Да», — шепнул Икинг.
«Ты Буремуха, это твое имя». «Хорошее имя. Мне нравится, в нем есть стиль»,
— заметила дракониха, очень довольная собой.
«Но я не имею ни малейшего понятия, куда идти? Направо?»
«Так, значит, нам надо направо?» — спросил Рыбьенок. «Или налево? Как думаешь, от удара по голове она перестала врать?»
«Ну, она по-прежнему золотая», — отозвался Икинг, приглядываясь к драконихе в темноте. «Думаю, мы пойдем направо».
«Все лучше и лучше», — заявил Рыбьенок.
Теперь наш верный проводник не только врет, как дышит, но еще ничего не помнит. Великолепно. Непревзойденно. Исключительно.
«Так это все ты виноват», — рявкнула Камикадзе. «Нечего было вмешиваться в бой, мы почти укокошили этого парня. Он стоял точно там, где нам было нужно».
«Точно там, где вам нужно?» — фыркнул Рыбьенок.
«Точно-точно. То есть тебе было нужно, чтобы он сделал из тебя люля-бой-баб? А я-то дурак, думал, что спасает тебе жизнь. И, может, ты мне даже спасибо скажешь. Хотя бы крохотное вот такусенькое спасибо. Но нет, тебе надо было.
Потише нельзя?»
Прошипел в панике Икинг, пускаясь следом за буремухой, которая, хлопая крыльями, полетела направо. От удара по голове дракониха стала хуже летать. Она передвигалась зигзагом, беспорядочно ныряла в воздухе и натыкалась на предметы.
«Извините»,
— поклонилась буремуха очередной полке.
«Сюда, ребята. Похоже, память возвращается».
Уверенность буремухи весьма их воодушевила. Несмотря на то, что дракониха продолжала натыкаться на стены и шкафы, но спустя примерно полчаса беготни по библиотеке и не попадания никуда, уверенности поубавлялась. «Буремуха, ты ведь понятия не имеешь, где мы находимся, да?» — пропыхтел Рыбьенок.
«Ну...» — протянула буремуха. «Вроде бы огромное жуткое место, набитое кучами книг. Сдаюсь. Это школа? Сюда, ребята!»
И она воодушевленно перекувыркнулась в воздухе.
«Ой, ради Тора!» — простонал Рыбьенок, ковыляя следом за остальными.
Минут 10 спустя он, хватая ртом воздух, призвал всех остановиться.
«Мне надо немного отдохнуть», — просипел бедняга Рыбьенок. «И что-то мы все никуда никак не придем, а?»
«Ладно», — шепнул Икинг, нервно озираясь. Шумы приблизились, но остальные по-прежнему ничего не замечали. «Мы можем остановиться на минуточку, но потом снова надо идти». Рыбьенок, тяжело дыша, прислонился к одному из шкафов. К несчастью, именно на полке этого шкафа решил присесть Беззубик, и в темноте Рыбьенок нечаянно ткнул его в живот.
«Хм, Беззубик был не из тех, кто страдает молча».
«Йоу!» — взвыл дракончик. «Ш-ш-ш!» — зашипел Икинг. В коридорах библиотеки зарокотал громкий пронизывающий шум. Начался он с негромкого бормотания, вибрации пронизав подошвы икинговых сапог из драконьей кожи. Затем медленно перерос в ужасающий плодоядный рев, заполняющий коридоры, залы, отражающиеся от книг и сотрясающие барабанные перепонки бедных оцепеневших викингов и их драконов. И, наконец, вся библиотека вдруг взревела, словно клетка, полная голодных львов. Теперь уже не приходилось гадать, что это за звуки. Это были шаги лап, вскоре перешедшие в топочущий галоп. Это дреллинги неслись по библиотеке в поисках чего пожрать, кровожадно визжа своими бешено вращающимися сверлами. Глава 11. Прятки с дреллингами. Камикадзе, Икинг и Рыбьенок рванули по коридорам обратно, словно лисы, удирающие от неистовой охоты. Они мчались по извилистым туннелям. Библиотека превратилась в царство визга, рыка и крика, а эхо умножало все это до полной какофонии, такой громкой, что болели уши и ныл позвоночник.
«О-ку-ку!»
— радостно верещала буремуха.
«Во что мы теперь играем?»
«В прятки».
«Да? Обожаю прятки!»
«Мы играем в беги со всех ног от драконов-убийц!» — пропыхтел Рыбьенок. «И не в первый раз!» «Просто не могу поверить в свое невезение».
«Сюда! Наверх! Тут можно срезать!» — крикнула Камикадзе. Они вскарабкались по скрипучей лестнице, необычайно высокой, пролезли на четвереньках в дырку в потолке и вывалились в очередной коридор. Свернув за угол, они наткнулись на дриллинга, изготовившегося к прыжку. Камикадзе взвизгнула и опрокинула на него высокий шаткий шкаф. Они бежали все вперед и вперед сквозь шум, пока... Запыхавшийся Рыбьенок не остановился снова.
«Я, правда, больше не могу».
«И я», — выдохнула Камикадзе, вытаскивая меч. «Придется встать и сражаться».
«Нечего надеяться забороть столько чудищ», — отдуваясь, сказал Икинг, вытаскивая свой меч.
«Ну тогда»,
— с вызовом пропела Камикадзе, и в ее ярко-голубых глазах запылал огонь битвы. «Мы умрем геройской смертью, сражаясь до последнего».
«Терпеть не могу, когда ты так говоришь», — заныл рыбий ног.
«Смываемся», — заверещал Беззубик. «Драпать тут трусливо, вот что надо».
«Хорошая мысль», — одобрил Икинг. «Но куда?» «В том-то и проблема. Бежать было некуда».
«Давайте сюда», — крикнула Камикадзе. «Помогите мне построить баррикаду из книг».
И она начала сметать книги с полок, сваливая их кучей у входа, словно это жалкое препятствие могло удержать сотни голодных дреллингов. Рыбьенок и Беззубик помогали ей, а Буремуха, по-прежнему принимавшая происходящее за веселую игру, все время разваливала пирамиду, ухихикиваясь. Икинг тем временем стал разглядывать комнату, где они оказались, отчаянно ища что-нибудь, да что угодно, способное пригодиться им в последней безнадежной обороне. И тут его взгляд привлек отблеск пляшущей яркости. Вот оно. Книга на полке напротив светилась. Яркий контур света, ясного как день, очерчивал ее. И, шагнув к сияющей книге, Икинг ахнул от изумления и восхищения. На корешке значилось его собственное имя — Икинг Кровожадный Карасик, большими золотыми буквами. Есть люди, которые не верят в судьбу, а есть, которые верят. Но вот спросите себя, каковы были шансы, что Икинг станет озираться именно в этой комнате, и что его взгляд остановится на книге с его собственным именем на обложке? Каковы шансы, я вас спрашиваю? Бесконечно малы. И вот поэтому лично мне кажется, что эта судьба привела их сюда. Они весь день бегали под точно таким же комнатам, и все они были одинаково заставлены книжными шкафами от пола до потолка и еле уловимо пахли рыбой, но в громадном запутанном книгохранилище, состоявшем из тысячи и тысячи залов, их занесло в единственную комнатушку, где стояла книга, написанная Икингом Кровожадным Карасиком.
«Мидиями заешь!» — воскликнул Икинг, опуская меч и роняя челюсть. «Невероятно!»
«Эту книгу написал человек, которого звали в точности как меня». На самом деле, подойдя ближе, он обнаружил, что имя не в точности такое же. Автора звали Икинг Кровожадный Карасик Второй.
«Я, безусловно, нашел бы это завораживающим», — простонал рыбий ног, лихорадочно стаскивая книги с полок под усиливающийся топот ног снаружи, уже перекрывающий общую какофонию шума. «Если бы мне не предстояло в скорости умереть! Иди сюда и помоги нам ради Тора, а?»
Икинг, словно загипнотизированный, шагнул к полкам.
«Должно быть, это мой родственник, дедушка или еще кто?» — прошептал он. «Если я третий, то должен быть и первый, и второй!»
Раньше это не приходило Икингу в голову.
«Но отец никогда не говорил об этом парне», — протянул он. «А что он говорил? Да причем совсем недавно, только сегодня утром. Кровожадные карасики не пишут книг. Твои хулиганские предки перевернулись бы в могилах».
«Получается, папа сказал Икингу неправду? Вот, книга, явно написанная кровожадным карасиком». И, подойдя к ней, Икинг едва не рассмеялся. Большая, сияющая, зеленая, с золотом книга, заглавленная «Как одолеть дракона Икинга Кровожадного Карасика Второго». В точности, как собственный Икингов труд в потрепанной серой тетрадке, которую Стоик отобрал у него утром. Икинг потянул книгу и, взметнув тучу пыли, снял книгу с полки. На ее месте в темноте остался прямоугольник яркого дневного света. «Как одолеть дракона» оказалась единственной настоящей книгой на стеллаже. Остальные были подделками, фальшивыми корешками, глубиной всего в несколько сантиметров, рядами заполнявшие деревянные рамы. Раздалось громкое щелк, и весь стеллаж плавно и бесшумно отворился, словно дверь. Дверь чуть заклинила на библиотечном полу, и Икинг потянул ее, открывая пошире. В образовавшийся проем хлынул прекрасный яркий солнечный свет и воздух, свежий, как глоток воды. За дверью стеллажом обнаружился короткий туннель. В конце его сиял голубой круг неба. На внутренней стороне двери были нацарапаны слова «Путь заклинателя драконов». Камикадзе с рыбьеногом бросили свое лихорадочное строительство книжной баррикады и застыли, разинув рот.
Девочка испустила радостный вопль и метнулась через комнату, намереваясь ринуться в туннель, но... Икинг предостерегающе крикнул, оттащил ее, потому что даже ослепленный солнечным светом, он видел, что туннель не пустует. Там дрыхла целая куча драконов, каждый размером с тритона переростка.
«Пусти!» — задохнулась Камикадзе. «Это всего лишь крохотные дракончики, они ж такие лапочки!»
«Поверь!» — мрачно отозвался Икинг, «они вовсе не лапочки. Это ядовитые чепушистики!» «Ради Тора, только не разбуди их!»
Камикадзе, Рыбьенок и Икинг застыли в ужасе. После укуса чепушистика у человека остается примерно четверть секунды, чтобы проклясть свое невезение, а потом он падает на землю, мертвый, как ископаемая птица Дронт. И как одолеть этих ядовитых чепушистиков? Глава 12. Как одолеть дракона? Как одолеть ядовитых чепушистиков, Икинг выяснил примерно полгода назад, наблюдая за их поведением у обрыва Дикого Дракона. Но от ужаса и растерянности он не мог припомнить, что же тогда записал в своей тетрадке. Он отчаянно зажмурился. Как же там... Ой, мамочки, кажется, надо потереть им брюшко листом крапивы. Нет, это для гадов ползучих. И... Хвала богам, поскольку крапива в библиотеке совершенно точно не растет. Может, надо подуть им в глаза? Нет, это помогает только против гадючки отравной.
«И что теперь, Икинг?» — прошептал Рыбьенок, зажав руками уши в надежде отсечь все приближающиеся звуки топочущих ног.
«Думаешь, мы сумеем проползти между ними, не разбудив?»
Словно в ответ на этот вопрос, ближайший чепушистик вдруг лениво заворочился во сне, на секунду приоткрыл глаза и зевнул. С кончика его крошечного раздвоенного языка сорвалась капелька лилового яда и приземлилась на край кирпичной кладки. Она прожгла камень, словно кислота, только голубоватый дымок из дырочки поднялся. Чепушистик снова закрыл глаза.
«Ой, братцы!» — простонал Рыбьенок.
«Вот только бы папа не отобрал у меня тогда тетрадку», — подумал Икинг, лихорадочно пытаясь вспомнить способ справиться с этими несчастными ядовитыми чепушистиками. «Тор им всем молотом настучи. Если бы только сейчас у меня была при себе книга, как одолеть дракона...» «Секундочку. С ума сойти, какой же я дурак набитый. У меня же есть «Как одолеть дракона». Вот она!» Икинг новыми глазами взглянул на большую, тяжелую, пыльную старую книгу у себя в руках. «Мой предок наверняка написал здесь всего прочего и про ядовитых чепушистиков». Он распахнул книгу. На первой странице помещалось предупреждение, написанное большими жирными заглавными буквами.
«Предупреждение. Прочти, как одолеть дракона, и умрешь».
«Мы все умрем», — вслух сказал Икинг. «Рано или поздно».
А перевернув страницу, он вдруг рассмеялся, потому что там значилось:
«Мы все умрем. Рано или поздно».
Смеясь, он перевернул следующую страницу и потревожил парочку настоящих живых мальков-чепушистиков, которые прогрызли себе ход сквозь переплет, неторопливо поедая книжные страницы. Чепушистики на миг замерли, а затем левый чепушистик издал яростный писк и прянул вперед, обнажив булавочно-острые клычки, чтобы вонзить их в Икинговую руку, и Икинг в последний момент отдернул ладонь, захлопнул книгу и бросил ее на пол. Рыбьенок с Камикадзе торопливо завалили ее самыми тяжелыми томами, которые нашлись.
«И что теперь делать?»
— прошептал Рыбьенок с круглыми от ужаса глазами.
Писк соплеменника потревожил сон чепушистиков в туннеле. Они заворочились беспокойно, веки у них затрепетали. Еще минута-другая, они проснутся.
«Как одолеть чепушистиков? Как одолеть чепушистиков?» — лихорадочно думал Икинг. «Может, они не выносят желтого цвета?» «Нет». Это ночекрылы смертоносные. Может, их надо почесать за ушами? Нет, это для
мышьяковистых крысопидов. Что же делать? Икинг попытался зрительно представить себе страницу своего блокнота.
«По-моему, дорогой читатель, сейчас самое время выяснить, какой герой получился бы из тебя. Выжил бы ты, попав в такой вот переплет. Видишь ли, жизнь героя — это не только ежедневные битвы и умение владеть мечом. Хорошая память и внимание к деталям тоже очень важны. Теперь представь, что в книге, которую ты держишь в руках прямо сейчас, затаился дракон, столь опасный, что ты не можешь пролистать страницы и посмотреть, как одолеть Чепушистика? Давай, вспоминай. И не жульничай. Как одолеть Чепушистика? Ответ очень прост. По крайней мере, так казалось Икингу. Чепушистики не выносят свиста. Звук заставляет их цепенеть от страха и отвращения. Они не могут шевельнуть ни одной мышцей или усиком, не говоря уже о ядовитой железе. «Свистим!» — заорал Икинг. «Они застынут и не смогут нам навредить».
«Уверен?» — крикнул Рыбинок.
«Нет. Возможно, все-таки их надо крапивой, но здесь ее все равно нет».
«Удивительно, насколько трудно свистеть, когда ты напуган». Все трое викингов, да и Беззубик, старались как могли, но в горле у них так пересохло, губы дрожали, и самый свистоподобный звук, какой им удалось издать, был придушенное «пф».
Тем временем шум приближающихся дреллингов стал таким громким, что оставалось только поражаться, как они еще не ворвались в комнату. А чепушистики просыпались и открывали сонные глаза. Ядовитые железы у них на шейках начали надуваться, когда дракончики увидели, что в их гнездо вторглись непрошенные гости.
«В жизни не слышала худшего свиста», — воскликнула Буремуха, весело кружа под потолком.
«Буремуха!» — с облегчением крикнул Икинг. «А покажи нам, как надо свистеть по-настоящему!»
«Это ты мне?» — спросила драконица, тыча себя крылышком в грудь.
«Разумеется, тебе!» — взвыл Икинг.
«Хорошо, хорошо. Не надо так нервничать!»
— улыбнулась Буремуха, описывая изящные круги у Икинга над головой и расчесывая коготками гребень.
«Но ты должен попросить меня как следует.
Пожалуйста!» — одновременно вскричали трое викингов.
Буремуха вытянула губки трубочкой и остановилась.
«Но я не могу припомнить ни одной мелодии, чтобы насвистеть»,
— пожаловалась она.
«Свисти что угодно!» — взвыли викинги.
Буремуха насвистела начало национального гимна «Бойбаб». Пусть она и не помнила, что это за тема, но к концу первой пары строчек чепушистики остолбенели, прям как были, раздувшись пузырями. Теперь они стали похожи на крохотные статуэтки драконов с разинутыми пастями и оскаленными клыками. Икинг, Рыбьенок, Камикадзе и Беззубик полезли в туннель, стараясь не наступать на окаменевших мини-чудищ.
«Буремуха, полезай давай!» — приказал Икинг капризаврихи, которая по-прежнему весело насвистывала, порхая по комнате.
«А как же игра в прятки?»
— весело возразила Буремуха.
«Нас ведь пока не нашли?»
«Лезь!»
— крикнул Икинг, протянул руку, схватил ее за хвост и втащил в туннель. Но драгоценные секунды были упущены. С бешеным рыком, словно львы, четыре взрослых дриллинга ворвались в комнату. Еще бы пару мгновений, они бы увидели лишь пустое помещение, но дверь-стеллаж стояла нараспашку. Три викинга и два дракона были как на ладони, зажатые в своем укрытии.
«Вот они нас и нашли!»
— возбужденно пискнула Буремуха.
«Ку-ку!»
«Захлопни двери, Рыбьенок!» — проскрипели Камикадзе и Икинг, когда передний дракон прыгнул к засевшей в туннеле троице. Рыбьенок потянул дверь на себя, но кончик сверла попал в щелку между дверью и косяком, и Рыбьенок не смог ее захлопнуть. Глава 13. Ой. Сверло яростно зажужжало, и повисших на двери юных викингов окатило дождем опилок. Дриллинг мотнул могучей башкой, дверь вырвалась у викингов из рук и распахнулась настежь.
«Ну-ну!» — пропела Буремуха. «Без грубостей!»
Дриллинг испустил первобытный победный рев и прянул вперед, разинув пасть.
А Икинг снял с верха туннеля застывшего чепушистика и швырнул его дреллингу в морду. Только что их атаковал грозный хищник. И вдруг он превратился в хнычущего от страха детеныша. Ядовитый чепушистик брякнулся об пол, словно каменный. Но все четыре дреллинга от ужаса встали на дыбы, развернулись и с воем ринулись вон из комнаты, толкая друг друга в стремлении выскочить первым. Рыбьенок захлопнул полку дверь. Ребята рухнули на четвереньки посреди целого роя застывших, невообразимо ядовитых чепушистиков. Вздохи облегчения эхом отдались в туннеле. Икинг прополз на коленях к проему. Оказалось, что лаз расположен не так высоко, как окно, у которого краткий дракон высадил их. Тем не менее, лететь вниз пришлось бы очень-очень долго, и Икинг старался туда не смотреть. Он высунулся наружу и позвал краткого дракона так громко, как только осмелился. «О, пожалуйста, пожалуйста, пусть краткий дракон нас услышит!» — молил он Тора, пока звал. Должно быть, Тор слушал. Надо сказать, громовик был весьма благосклонен к Икингу все эти годы. Ибо только что перед глазами голубело пустое небо, а в следующий миг оно слегка затуманилось, обозначив призрачный контур секретного оружия.
«Выдвигаемся, мой повелитель!» — вежливо спросил краткий дракон, зависнув рядом с туннелем.
«Ой, привет!» — улыбнулась Буремуха, хлопая ресницами. «Откуда ты-то взялся? Роскошный такой!»
Беззубик раздулся от гневной ревности.
«Сопля он роскошная! Просто большой и невидимый паинька!»
Когда пришел черед рыбьенога ползком перебираться по протянутому над пустотой крылу краткого дракона, он покинул библиотеку со слезами радости и облегчения.
«Куда прикажете?» — спросил краткий дракон, когда все трое пристегнули ремни.
«Следующая остановка — остров Олух», — ответил Икинг.
Краткий дракон развернулся на узком крыле, и тут Икинг впервые учуял тошнотворный запах тухлых яиц — и осознал, что они не одиноки в небе архипелага. Небо заполняли драконы. Насколько хватало глаз. На крохотный островок Забудка высаживалась целая драконья армия. Преобладали большие верховые драконы, но в данном случае, поскольку происходила десантная операция, они выполняли не совсем верховую роль. Каждый дракон нес в когтях тяжело вооруженного викингского воина. Воины держали мечи, наголо, и во все горло вопили боевой клич душегубов. Племя душегубов штурмовало Остолопскую публичную библиотеку. Слаженность их действий впечатляла. Драконы снижались у входа в библиотеку и выпускали воинов из когтей точно в тот миг, когда те касались земли ногами, чтобы побежать и немедленно броситься в бой с остолопами, хлынувшими наружу, поприветствовать их. Имело место решительное сражение, и душегубы побеждали, поскольку были одними из лучших варваров в этом деле.
«Ха!»
— шепнул рыбьенок Камикадзе. «Вот те и неуловимый краткий дракон. И 5 минут не пройдет, как обжора поймает нас по личным».
«Возможно, ты прав», — виновато признала Камикадзе. «Лучше посоветуй маме избавиться от него как можно скорее».
Икинг пустил краткого дракона к Олуху по более низкому летному коридору, чем те, которыми викинги пользовались обычно, и всю дорогу навстречу им, только выше, тянулся неослабный поток душегубских драконов.
«Этот отвратительный запах»,
— задумчиво произнесла Буремуха, наморщив красивый носик и поглядывая вверх.
«Что-то он мне такое напоминает. Никак не вспомню, что».
Северный Остолопский остров от южного отделяла узкая щель, теснина смерти. Викинги в большинстве своем предпочитали ее избегать, поскольку на всем ее протяжении торчало множество опасных рифов, но Камикадзе повернула прямо к ней. Влетев в каньон, краткий дракон уже не поднимался выше гребней волн. Он просто вилял между скалами, будто занимаясь воздушным слаломом. Невозможно высокие стены навсегдашних скал вздымались слева, невероятно высокие стены навечных скал тянулись справа. И краткий дракон вился между каменных зубьев на дне этого туннеля, словно вышивал иглой по коварным бурунам. Когда они вылетели из теснины смерти, все трое викингов и их драконы были насквозь мокры от брызг.
Даже рыбий ног позабыл об отвратительном запахе настолько, что вместе с остальными восторженно вопил, когда их обдавало очередной волной, окунало в соль и едва не отрывало ветром уши. Если бы он веселился гораздо меньше, если бы видел, как перед входом в Остоловскую публичную библиотеку остановилась зловещая темная фигура с топором в каждой руке. Обжора душегуб шел по следам угнанного краткого дракона. Его гончие драконы обнюхивали песок в лихорадочном возбуждении.
«Он был здесь», — прошипел Проглот, — «но улетел вон туда».
И ткнул указательным пальцем в черной перчатке в сторону маленького острова Олух. Глава 14. Обжора лопнет от злости. У Стоика выдался трудный вечер, он ничего не мог найти. Сначала он искал, как приручить дракона, потом пытался отыскать собственного сына, поскольку чувствовал, что, возможно, обошелся с ним несколько жестче, чем следовало, особенно учитывая, что у парня день рождения. Но и книжка, и сын как сквозь землю провалились, хотя он отправил пол племени разыскивать их по всему Олуху. Когда солнце начало клониться к горизонту, большегрудая Берта с уверенной ухмылкой на физиономии важно вступила в хижину вождя. Большегрудая Берта убила в поединках множество воинов. Она была чудовищна. Сильно напоминала мохнатого мамонта в платье и даже в беседе с глазу на глаз предпочитала орать во всю мощь своего похожего на туманный горн голоса, словно ее должны были услышать войска на другом конце огромного поля боя.
«Так вот ты где прячешься, Стоик, старый ты кабаняра!» — радостно заорала она, игриво дергая его за усы, отчего те яростно встопорщились. «Надеялся отсидеться здесь, пока я не забуду о споре, а? А я не забыла. Уже конец дня. Твое время истекает, и, надеюсь, ты готов отдать мне те топоры? Где доказательства, что твои жидконогие, тупорылые, криворукие хулиганы превосходят в воровстве нас, бой-баб?»
Стоик надулся от возмущения.
«Мы, хулиганы, лучшие грабители в мире!» — заорал он, вскинув кулак над головой. «Один из моих воинов, плевака крикливый, спер книгу из Остоловской публичной библиотеки прямо из-под носа у мятого косматого библиотекаря. Это акт высочайшего воровства и доблести».
«Неплох, неплох», — присвистнул Берт.
«Вот бы не подумала, что этот большой неуклюжий мешок картошки способен на такое».
Она весело оглядела комнату.
«Ну так где же она?»
«Кто?» — спросил Стоик, чтобы потянуть время.
«Книга, Стоик, книга. Книга, которую твой плевака, с рожей будто на нее бегемот наступил, по счастливой случайности сумел умыкнуть у этого психобиблиотекаря. Где она?»
Стоик несколько сдулся.
«Ах, да, ну, вот это вот я и не могу понять. Только утром книга была в этой самой комнате, но теперь, похоже, пропала с концами. Совершенно необычайное дело. Боюсь, тебе придется поверить мне на слово».
Такой хорошей шутки большегрудая Берта 100 лет не слышала. Она хохотала так, что по бороде у нее потекли слезы, и она едва могла стоять.
«Ха-ха-ха!» — ревела она. «Ой, уморил! Ты украл книгу, а потом, похоже, потерял ее. Ты это хочешь сказать?» — насмехалась она. «Елки-метелки! Не было у тебя никогда этой книжки, которой ты хвастаешься, потому что твои безнадежные хулиганы и лукошка с клюквой у младенца отнять не способны».
Стоик прикидывал, куда бы ее стукнуть.
«Да не бери в голову, Стоик», — прогромыхала Берта, награждая его дружеским тычком под ребра. «Ну, даже если ты действительно украл эту дурацкую книжонку, ты все равно бы не выиграл спор. Пойдем покажу, что я сперла у обжора душегуба как раз вчера. За мной!»
Ругая Тора себе под нос, Стоик последовал за величественно удаляющейся Бертиной кормой до самых драконюшин. Мерта остановилась перед самым большим денником и начала отодвигать засовы.
«Надеюсь, ты не возражаешь, что я позаимствовал одну из пустых стоил, чтобы поместить сюда... Сейчас ты увидишь, на что способен настоящий вор!»
Берта торжественным жестом распахнула дверь.
«Насладись же зрелищем, Стоик обширный! Настоящий, живой, самый что ни на есть краткий дракон, угнанный из-под самого носа у этих цыплячьих мозгов обжор душегуба моими собственными прекрасными ручками!»
«Клянусь ногтями Тора!» — воскликнул Стоик, позабыв свою ярость. Так сильно он был впечатлен. «Обжора лопнет от злости!»
«Пускай!»
— хвастливо отозвалась гордая, но не очень мудрая Берта.
«Мы, бой-баб, не боимся этого дурацкого вонючего горшка!»
Стоик вгляделся в дневник.
«Но, Берта, тут ничего нет!»
Берта хихикнула.
«Вот это-то и делает его секретным оружием, понимаешь?»
Ласково объяснила она.
«Краткий дракон так хорошо замаскирован, что практически не видим».
«Нет, правда», — возразил Стоик, прохаживаясь из конца в конец дневника. «Здесь действительно ничего нет».
Берта ринулась в дневник, выставив перед собой руки в попытке нащупать не только невидимого, но и абсолютно отсутствующего краткого дракона.
Она трижды обошла стойло, прежде чем поверила, что дракон таки исчез.
«Лопни мои мозоли!»
— воскликнула большегрудая Берта.
«Пропал начисто!»
Стоик начал смеяться.
«Да он был здесь нынче утром! Самый настоящий, прозрачный, как стекло!» — запротестовала Берта.
«О, да!» — насмехался Стоик, ухахатываясь. «Невидимые драконы, клянусь моим пупком! Ой, молодец, Берт, ой, порадовала! Я выдам тебе два невидимых топора в уплату за выигранный спор!»
Большегрудая Берта побагровела, как клюква, и стиснула кулаки.
Вожди так увлеклись перепирательством, что не заметили, как за спиной им прокралась высокая, тощая фигура.
«Вы оба поднимите руки над головой и медленно выйдите из дневника!» — пролаял хриплый, шипящий голос.
Глава 15. Бешеный библиотекарь. Берта подпрыгнула чуть ли не на полметра, и косы у нее встали торчком от испуга. Она развернулась кругом с поистине впечатляющей для столь массивной женщины быстротой и едва не сомлела от облегчения, увидев, что это просто-напросто мятый косматый библиотекарь. Стоит в дверях драконюшин с натянутым северным луком.
«Ой, косматик, это всего лишь ты, хвала Тору!» — выдохнула она, прижимая руку к гигантской груди. «А я уж решила, что это обжор душегуб!»
«Заткнись, Берта, и положи свои воровские руки на свою грабительскую башку», — посоветовал библиотекарь. До Берты со Стоиком дошло, что библиотекарь возбужден куда сильнее обычного. Он всегда был несколько неуравновешен, но жгучие зудни в штанах опрокинули его окончательно. В глазах его мерцал безумный блеск, на голове красовалась большая шишка, а заблудившийся на одном боку зудень заставлял то и дело подергиваться.
Что ты неважно выглядишь, косматик!»
— вежливо пошутила Берта, кладя руки на голову.
«Можете прилечь?»
«Неважно выгляжу, говоришь!» — взвизгнул мятый косматый библиотекарь.
«Ваши мелкие хулиганские бой-бабьи выродки прошвырнули в мою библиотеку и сперли одну из моих книг!»
«Понятия не имею, о чем ты!» — прорычал в ответ Стоик обширный, в искреннем недоумении. «И как ты смеешь угрожать мне, Стойку обширному, на моем же собственном острове, прочь с моей земли, или я тебя вышвырну?»
«Ты не на том конце стрелы»,
— заметил мятый косматый библиотекарь.
«И поэтому не в том положении, чтобы раздавать приказы. Ваши сопляки незаконно вторглись», — продолжал он, — «и украли одну из моих книг».
«Ты наверняка перепутал их с кем-то», — возразил Стоик обширный, уже не так громко, поскольку осознал правоту мятого косматого библиотекаря насчет не того конца стрелы.
«Варварские дети очень похожи друг на друга». «Только не твой», — проскрипел библиотекарь. «Твой сильно отличается от большинства приличных викингских детей. Мелкий, тощий мальчишка с ярко-рыжими волосами, смехотворно хилый для сына вождя».
«Масса викингских детей еще не прошли скачок роста», — с вызовом возразил Стоик. «Это мог быть кто угодно».
«С ним были мальчишка с рыбьим лицом и девчонка с ловкими пальцами и полным отсутствием манер», — продолжал мятый косматый библиотекарь.
«Моя камикадзе не воровка», — воскликнула большегрудая Берта. При этом она старательно скрестила пальцы за головой.
«Все бой-бабы воровки.
просипел мятый косматый библиотекарь. «Вы бы и деревья из лесу тырили, да в карман не лезут. И я поймал этих троих сорочат с поличным при попытке увести мой последний экземпляр, как приручить дракона», — проскрипел библиотекарь. Стоик виновато дернулся.
«Ха!»
— воскликнул библиотекарь победно.
«Ты прекрасно знаешь, о чем я. Вы все пытаетесь красть у меня книги. И это, на мой взгляд, честно. Мы же викинги. Однако тот, кто попался в моей библиотеке, должен заплатить, отдав на месте свою жизнь без вопросов. Ну, хватило ли у них порядочности поднять руки и дать мне пронзить их моими сердцерезами?»
Его шипящий и зудящий голос от ярости сделался громче.
«Нет, только не им. Они стукнули меня по голове и напихали мне в штаны зудней. Ну и молодежь нынче пошла».
Услышав рассказ, Стоик обширно невольно улыбнулся от гордости. «Молодец, Икинг!» — с восторгом подумал он. Улыбка Стоика лишила библиотекаря остатков самообладания, и он спустил тетиву. Стрела срезала большегрудой Берти левую косу. Старик наложил следующую стрелу, прежде чем Берта со Стоиком успели моргнуть.
«Отвечайте, где эти вороватые срачаты, или следующая стрела пронзит Стоика!»
Берта пыталась блефовать.
«А я и впрямь не знаю, о чем ты говоришь», — заорала она. «Я вообще не видела с утра дочь».
Мятый косматый библиотекарь выпустил вторую стрелу, которая вонзилась в Стоику обширному прямо в грудь. И тут мятый косматый библиотекарь потерял контроль над ситуацией, потому что вместо того, чтобы рухнуть замертво, словно динозавр, Стоик спокойно вытащил стрелу из груди и переломил напополам.
«Но это невозможно!» — проблеял мятый косматый библиотекарь, вдруг сделавшись очень белым. «Как ты это сделал?»
Северный лук — самое опасное, мощное и точное метательное оружие на архипелаге. Никто из тех, в кого попали из северного лука, не может поведать о своих ощущениях. Мятый косматый библиотекарь перезарядил лук и собрался выстрелить снова, но ему не довелось. Откуда ни возьмись, прямо на него опустился громадный, практически невидимый дракон и смял его в лепешку. Глава 16. Мятый библиотекарь. Икинг, Камикадзе и Рыбий Нок надеялись тайком подменить, как приручить дракона и вернуть краткого дракона до того, как обнаружится, что Беззубик спалил книгу, а дракона угнали. Однако, перегнувшись через край прозрачных крыльев краткого дракона, Икинг разглядел в открытых дверях денника две корпулентные фигуры своего отца и Камикадзину мать, а напротив тощую взбешенную фигуру мятого косматого библиотекаря с натянутым луком. План поменялся мгновенно. «Приземлись на того тощего викинга с дурацкой длинной бородой, краткий дракон», — приказал Икинг, — «как можно быстрее и крепче». И секретное оружие послушно ринулось в крутое пике. Рыбий Нок закрыл глаза руками. Буремуха завопил от возбуждения, а Беззубик принялся жаловаться, что тот опять выпендривается. Могучий сияющий корпус краткого дракона с изрядной силой и безупречной точностью приземлился прямо на макушку старому психопату. Глава 17. Меч номер 6. В кои-то веки стойко обширная большегрудая Берта начисто лишились дара речи, пусть и ненадолго. У вождя хулиганов от изумления отвисла могучая челюсть.
«Клянусь черным сердцем и коварным языком великого бога Локи!» — вскричал он, поскольку никогда не видел кратких драконов.
Возможно, Тор решил спасти их жизнь, выбив молотом кусок неба, дабы тот пришиб разъяренного библиотекаря. Даже необъятный бюст большегруды Берты всколыхнулся от потрясения. И еще больше он всколыхнулся при виде трех фигурок, осторожно слезающих со спины огромного мерцающего призрака душегубого секретного оружия.
«О, молодчина, большой великолепный дракон!»
— промурлыкала Буремуха, порхая вокруг мощной головы краткого дракона и хлопая ресницами.
«Блестяще расплющил!»
«Мало блеска в том, чтобы поплющить», —
прошипел Беззубик в ревнивой ярости.
«Поплющить вон там всякий может. Смотри, Беззубик тоже умеет плющить».
И дракончик попрыгал на длинные дрожащие ступни мятого косматого библиотекаря, торчащей из-под красивой сияющей задницы краткого дракона.
«Камикадзе!» — гневно нахмурилась большегрудая Берта. «Как я сразу не догадался! Что ты делала с моей добычей?»
Камикадзе явно боялась матери не больше, чем прочих. Она уперла руки в бока.
«Нет, мне это нравится!» — воскликнула она. «Мы тут пикируем, чтобы в последний момент спасти ваши шеи от простреливания спятившим библиотекарем, а вы еще недовольны».
«А почему?»
— прогромыхала большегрудая Берта голосом, как туманный горн, так громко, что услышавших его викингов заныли барабанные перепонки.
«Почему этот библиотекарь вообще в нас стреляет? Я тебе говорила, когда в последний раз вызволял из подземелий драчунов, что есть люди, у которых можно тырить, типа миролюбов и тихоходов, и люди, у которых нельзя тырить, потому что это слишком опасно. Сколько раз тебе повторять, Камикадзе?»
Как и большинство родителей, большегрудая Берта слушала исключительно себя саму. Поскольку она была слишком занята собственной воспитательной речью, остальные слишком заняты ею, никто и не заметил зловещей разбойничьей фигуры на драконе, приземлившейся в сотни метров от них. И никто не видел, как незнакомец тихо вытащил свои топоры. Никто не обратил внимания на жуткую ухмылку, на его уродливой физиономии и отвратительную вонь тухлых яиц и селедки, струившуюся у него между неровных и ломаных зубов. Никто, кроме Буремухи, которая внезапно остановилась на середине кульбита и наморщила хорошенький носик.
«Ой, фу!» — воскликнула она с отвращением. «Что это за мерзкий запах?»
Обоняние — одно из самых сильных чувств. Мощный смрад племени душегубов заново включил часть мозга Буремухи, отрубившуюся в библиотеке от удара по голове, и память вернулась к ней.
«Точно! Это бомба-вонючка обжора душегуб!» — воскликнула дракониха восторженно. «Я все вспомнила! Я Буремуха! И я провела раннее детство в вонючих душегубских горах!»
Стоик обширный, большегрудая Берта, Икинг, Камикадзе, Рыбьенок — сильно побледнели и медленно повернулись. Так и есть. Обжора душегуб, источник из зримой воплощения мерзкой вони, стоял и смотрел на них холодными, как льдинки, голубыми глазами. Обжора явился не один. Его сопровождали, держась на почтительном расстоянии, примерно 50 воинов, которых высадили драконы на бесшумных крыльях, и теперь они дружно нацелили северные луки большегрудой Берти прямо в грудь. Обжора пробурчал что-то нечленораздельное про глоту.
«Меч номер 6, ваша жестокость», — уточнил проглот, снимая со спины корзину с оружием и роясь в ней. «Прекрасный выбор, с вашего позволения, повелитель. Удлиненный, суперсмертельный. 6-й номер никогда не подведет возмездие».
Проглот извлек поистине зловещего вида меч из корзины и подал его обжоре, который проверил заточку острия рукой, и на землю упала яркая капля крови. Берта с трудом сглотнула. Глава 18. Почему никто не ворует у обжора? Обжора махнул проглоту, чтобы тот, как всегда, говорил за него.
«Обжоре интересно было услышать, Берта», — ехидно произнес проглот. Все испуганно ахнули, теперь старались дышать неглубоко. «Что ты в курсе наличия в мире отдельных людей, братья которых без спросу неумно? Он считает себя одним из таких людей».
«Конечно, обжора, конечно», — заверила его Берта, обеспокоенно следя за мечом.
Да, гигантские бюсты и неимоверные силы руки большегрудой Берты называли ужасом архипелага. Однако даже этот бюст признал поражение, уныло повис. Берта же, упрямая, но отнюдь неумная, отчаянно пыталась придумать убедительное объяснение тому, что именно она делала с обжоренным кратким драконом. Проглот продолжал.
«Любого, кто украл у обжоры, ждет пренеприятнейшая судьба. Его продают в рабство страхолюдам или приносят жертву небесным драконам. Это если обжора в милостивом настроении.
«Что ты делаешь с обжоренным кратким драконом, большегрудая Берта?»
Берта постаралась заслонить собой краткого дракона в жалкой надежде, что обжора его не заметит. Но при виде хозяина краткий дракон скачал на ноги и шмыгнул ему под бок.
«Сидеть!»
— рявкнул проглот, и краткий дракон тут же сел.
«Вот видишь», — шепнул Беззубик на ухо Буремухе, — «настоящий щипаенька».
«Да уж»,
— неодобрительно отозвалась Буремуха и вздохнула.
«И работает на настоящего плохиша. Очень вонючего плохиша, к тому же. Не понимаю, что он в нем нашел?»
«Ну, Берта», — поторопил проглот, пока обжора поигрывал топором, — «каков твой ответ?»
Повисла неприятная тишина. Икинг тактично кашлянул.
«Уважаемый вождь племени душегубов», — вежливо сказал он, — «сдается мне, вы тут немножечко заблуждаетесь».
Обжора душегуб нахмурился, как туча.
«Разумеется, ваши выводы так и напрашиваются», — торопливо продолжал Икинг, — «но на самом деле они не совсем верные. Мы с друзьями просто воровали книжку из Остолопской публичной библиотеки, а гнались за нами верхом на кратком драконе вовсе не большегрудая Берта, а мятый косматый библиотекарь. Он-то, наверное, украл его у вас».
Икинг указал на распростертую и сплющенную фигуру мятого косматого библиотекаря. Старик был жив, но пребывал в забытии.
«А большегрудая Берта как раз задержала вора, когда вы прибыли».
«Великолепно», — прошептала Камикадзе, еле слышно, — «просто великолепно».
«Для мальчишки, конечно».
«Мятый косматый библиотекарь с жаром отрицал бы это обвинение, но мятый косматый библиотекарь был не в том состоянии, чтобы отрицать что бы то ни было. Он мирно дремал в вереске и в расчет не принимался».
«На самом деле», — продолжал Икинг, — «вам следовало бы отблагодарить присутствующую здесь большегрудую Берту».
Едва взглянув на это создание, она поняла, что столь восхитительное, секретное оружие может принадлежать только великолепному вождю душегубов, то есть вам. Вот почему она помяла библиотекаря. Разве я не прав, Берта?
А?
О,
да, торопливо откликнулась большегрудая Берта. Совершенно точно.
Все затаили дыхание, пока обжора переводил с Икинга на большегрудую Берту, затем на спящего библиотекаря взгляд злобных голубых глаз, холодных и жестоких, как сам океан. Он задумчиво покусал костяшку пальца минуту-другую, затем шагнул к Берте. В руке у него по-прежнему был меч, сияющий, смертоносный. Берта храбро вскинула голову, ибо обои бабы смеются в лицо смерти, и взглянула обжоре прямо в глаза, ожидая последнего удара. И к ее изумлению обжора вручил меч ей. Обжора нагнулся, сплюнул вереск и махнул своему подручному. Пробурчал что-то проглоту на ухо и, не говоря ни слова, взобрался на краткого дракона. Прекрасное создание взмыло в воздух, мгновенно превратилось из зеленого, как вереск, в небесно-голубого и улетело.
«Обжора вручает тебе этот меч в знак благодарности за то, что ты помогла ему поймать идиота, пытавшегося украсть его краткого дракона», — язвительно сообщил проглот. «Он, похоже, поверил твоей сказке, а я — нет, имею в виду». «Но обжора главный». «Стража!» — заорал проглот, снимая сердцерезы с перевязи библиотекаря и вешая их себе. «Отвезите этого сонного библиотекаря к страхолюдам!»
Воины взяли на караул. Один из драконов поднял в когти безвольное тело библиотекаря и полетел со своей ношей на запад. Мятый косматый библиотекарь очнулся спустя много часов в сердце страхолюдных земель, с пульсирующей головной болью обнаружил, что стал еще более тощим, чем раньше. А когда он сообразил, где находится, это отнюдь не сделало его добрее. Специально для мягкосердечных читателей, обеспокоенных его судьбой, напоминаю, что он был исключительно неприятным типом, и его сердцерезы отправили в Алгалу множество воинов. А ведь эти несчастные хотели-то стащить из библиотеки книжку, чтобы произвести впечатление на соплеменников. Так что не стоит его особенно жалеть. Проглот сплюнул на землю так же отвратительно, как и его хозяин. Уж он-то точно не собирался оплакивать библиотекаря.
«Так ему и надо за то, что проспал», — сказал он с мерзкой ухмылкой злобной жабы. Пусть благодарит судьбу, что обжора был еще благодушен.
«А я буду присматривать за тобой, Берта», — предупредил он предводительницу Бойбаб.
«Я больше не потерплю краж у племени душегубов. В другой раз ты так легко не отделаешься».
Душегубы забрались на своих верховых драконов и были таковы. Лишь еле уловимый серный душок гнилой селедки и тухлых яиц напоминал о том, что они побывали на Олухе. Глава 19. Подарок на день рождения. Берта выждала, пока враги не улетели достаточно далеко, и только тогда, потрясая кулаком, им вслед прокричала.
«Правильно, убирайся, глупый старый вонючка! Мы, Бойбабы, не боимся тебя, так и знай!»
«Уф!» — выдохнула она. «Чуть не попались!»
«Должна признать, Стоик, этот твой тощий малек может и выглядеть не ахти, и даже конфетку не способен украсть, но соображает шустро».
«Клянусь Тором, он способен украсть конфетку», — возразил Стоик, восторженно двинув сына по спине. «Он спер книгу из Остолопской публичной библиотеки. Где книга, Икинг?»
Икинг молча полез в рюкзак, вытащил второе издание «Как приручить дракона» и протянул его Стоику.
«Не говоря уже о краже секретного оружия у тебя и обжора душегуба. Как по мне, так это очень неплохо для 12-летнего парня. Более того, он только что доказал, что хулиганы так же сильны в воровстве, как бойбабы. Придется тебе признать, что я выиграл наш маленький спор. Выкладывай топоры, Берта. Проигрывать надо красиво».
И он злорадно потер руки. Большегрудая Берта и без того была бесконечно далека от слова «красиво», а после этих слов еще и раздулась от ярости. Борода у нее ощетинилась, кулаки размером с хороший окорок сжались, но в глубине души Берта была славной теткой, викингом слова. И в конце концов юный Икинг только что спас ее от пребывания в рабстве у страхолюдов. Она, разумеется, сбежала, бойбабу взаперти не удержишь, но все равно приключение вышло бы пренеприятнейшее. Она перестала хмуриться, вытащила из-за пояса два своих лучших топора и протянула их Стоику с надлежащим добродушием. Пусть вечер этого дня лишил ее двух топоров, зато принес поистине великолепный меч, а душегубский меч на дороге не валяется.
«Великолепно!» — заорал Стоик обширный. «Надеюсь, ты придешь сегодня на пир по случаю дня рождения Икинга?» «Ну, разумеется!»
Грянула в ответ большегрудая Берта, возбужденно потирая руки, поскольку всегда была душой и сердцем любого праздника.
«Я подарю ему новый меч!» — громыхнул Стоик, тщетно пытаясь говорить небрежно, а не лопаться от гордости за сегодняшнее достижение сына. «Меч, подобающий 12-летнему сыну викингского вождя, и к тому же выдающемуся вору!»
«Отец», — перебил Икинг, — «меня прекрасно устраивает мой старый меч, честно. По правде говоря, я хотел бы получить в подарок на день рождения кое-что другое».
«Все, что угодно»,
— сгоряча пообещал Стоик, все еще пребывая в диком восторге от выигрыша пари с большегрудой Бертой.
«Вообще все. Топоры, копья, новый дракон, все на свете».
«Ну», — протянул Икинг, — «чего бы мне действительно хотелось, теперь, когда мы избавились от мятого косматого библиотекаря, это чтобы с книг сняли запрет и снова открыли библиотеку для посетителей. Эти дреллинги превращают ее в помойку». У Стоика грозно сдвинулись брови. Такое ему и в голову не могло прийти. «Я знаю, ты считаешь, как приручить дракона единственная стоящая книга, а прочие викингам не нужны. Но в библиотеке горы книг, и если б ты знал, о чем они, ты бы согласился, что они могут нам пригодиться», — умолял Икинг. «Книги по бою на мечах и на топорах, и про все разновидности драконов. А есть книги с картами. Они помогут доплыть в Африку, в Индию, в Америку».
«Нет такого места», — фыркнул Стоик.
«Мы едва не погибли в этой библиотеке», — продолжал Икинг. «И уцелели только потому, что прочли, как одолеть чепушистиков. Именно так помогают нам книги, папа. Они могут спасти человеку жизнь, правда, могут». Стоик задумался. Из нагрудного кармана он извлек потрепанную тетрадку «Как одолеть дракона», конфискованную у Икинга нынче утром. Эта книга действительно спасла Стоику жизнь всего 10 минут назад. Стрела мятого косматого библиотекаря попала прямо в книгу у Стоика на груди.
Наконечник ее вонзился так глубоко, что едва не рассек бедную стрепанную книжицу пополам. Возможно, это знак Тора. Возможно, книги не так опасны, как кажется. И, возможно, действительно могли бы принести пользу викингским племенам. А ему всегда хотелось отправиться в Африку. Промолчал стойк обширный и протянул сыну, как одолеть дракона.
«Викингскому вождю не пристало менять свое мнение», — подумал стойк, поэтому он произнес как можно суровее и вождистее в надежде, что никто не заметит.
«И все-таки я уверен, что ты должен переписать эту книгу заново, Икинг».
Он сурово сдвинул брови.
«Взгляни на нее, она в непотребном состоянии». «А что до того, другого дела, я подниму этот вопрос на Тинге».
Икинг восхищенно улыбнулся. Стойк обширный и большегрудая Берта потопали прочь, воодушевленно обсуждая приемы боя на топорах и кто самый крутой борец. «С днем рождения, Икинг!» — улыбнулся Рыбьенок. «Ну, скажи же», — попросила Камикадзе, глядя на Икинга с оттенком тревоги, «что этот день рождения вправду удался». Икинг прижал к груди книжицу «Как одолеть дракона». Когда день рождения раз в 4 года, очень важно, чтобы праздник удался. Он перебрал в памяти сегодняшние события. В целом день прошел не совсем так, как Икинг надеялся. Он-то мечтал о по-настоящему тихих и мирных 24 часах. Он украл секретное оружие обжора душегуба, вырубил дриллинга, едва избежал кончины на острие одного из сердцерезов мятого косматого библиотекаря, заблудился в лабиринте, открыл путь заклинателя драконов, разобрался с целым гнездом чепушистиков, спас отца от смерти, а большегрудую Берту от отправки в рабство страхолюдом. Да что там? Обычный день на варварском архипелаге. Но в итоге все обернулось к лучшему. Один Тор знает как. Тем-то и удивительна жизнь на Олухе. Она немного напоминает само море. Только что кругом бушуют бури, тонут корабли и приходится спасаться от смертельно опасных драконов. И вот уже все тихо, спокойно и благостно, словно никаких ужасов не было вовсе. Солнце уже село, и на темнеющем небе начали проступать звезды, отражая, словно свечи, в зеркальной глади гавани внизу. Выше по склону холма в хулиганской деревне зажигались огни день рожденного пира. Викинги готовились к празднику, и кто-то уже запел. Как неудивительно, хулиганы, самые грубые закоренелые разбойники среди варваров, пели просто восхитительно. Их глубокие и сильные голоса поднимались к небу вместе со столбами дыма в нежной умиротворяющей гармонии. Икинг удовлетворенно вздохнул. Он любил свою семью, но быть настолько непохожим на сородичей хулиганов порой нелегко. Не затащи его беззубик с камикадзе и библиотечный лабиринт, он бы никогда не узнал о существовании своего загадочного предка. Человека, которого звали так же, как его, и которому было интересно то же, что ему. И каким-то образом это открытие заставило мальчика почувствовать себя куда менее одиноким в этом мире. Он повернулся к камикадзе. Эх. При всем при том, день рождения получился замечательный. Камикадзе на радостях прошлась колесом. Вместе с добрыми друзьями, Рыбьеногом и Камикадзой, Икинг неторопливо двинулся вниз, на пир. Глубоко в темных зарослях папоротников мерцали искорки светляков, освещая дорогу к деревне.
«А ты идешь на пир, буря-муха?»
— спросил зардевшийся беззубик со своего насеста на икинговом шлеме.
«Может быть», — небрежно отозвалась драконица, пролетая на бреющем полете над омутком, чтобы полюбоваться собственным отражением в воде. «Никому не дано знать, что затеет буря-муха».
«Беззубик знает, где держат еду», — заявил дракончик.
При упоминании о еде буремухины желтые глаза вспыхнули.
«Веди же, деснистый мой», — проворковала она.
Два дракончика упорхнули в сторону деревни.
«Беззубик, не вздумай таскать еду до начала пира», — встревоженно крикнул им вслед Икинг.
«Мы ведь из-за тебя в эту передрягу угодили». «Ну, будь же умницей, беззубик!» Буремуха захлопала красивыми длинными ресницами.
«Ой, нам бы и в голову не пришло воровать еду. Или нарываться на неприятности, правда, беззубик?»
— окликнула она через плечо.
«Не волнуйся, беспокойный конопатый человечек. Буремуха присмотрит за ним. Доверься Буремухе».
И два дракончика спланировали в направлении тихой, ничего не подозревающей деревни внизу. Даже в вечерней темноте Икинг видел, как изящная фигурка капризавра прямо на лету меняет цвет от золотого к фиолетовому, а затем к глубокому индиго.
Эпилог. Икинга кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов.
Вот и вся история о том, как в свой 12-й день рождения я ухитрился открыть для всех остолопскую публичную библиотеку. Отец мой сдержал обещание и произнес на тинге страстную речь, утверждая, что книги не опасны, но могут принести пользу викингским племенам. И таково было его влияние на том собрании, что запрет на книги сняли, библиотека снова открылась для посетителей, а дриллингов прогнали из залов и больше не давали там пастись. Я провел в этой самой библиотеке множество счастливых часов, бродя по тихим коридорам, открывая каждую книгу, словно дверь в иные времена, иные миры. Это напоминает мне о том случае, когда я обнаружил путь заклинателя драконов. Сам я вырос не только героем, но и писателем. Став взрослым, я переписал свой труд, как одолеть дракона, и включил в него не только описание различных опасных драконов, но и полезный человечьи драконий словарь. И непростую историю создания книги. Эту книгу ты и держишь сейчас в руках. Может, ты даже взял ее в той самой библиотеке? Если так, хвала Тору, что зловещая фигура мятого косматого библиотекаря больше не шныряет по темным углам сердцерезами наготове, и что в наказание за свое любопытство тебе не придется услышать зловещий визг дриллингов. Уверен, ты, дорогой читатель, и представить себе не можешь, каково жить в мире, где книги запрещены. Там в будущем такого быть не может, верно? Благодари богов, что ты живешь там, и тогда, когда люди имеют право жить, думать, писать и читать свои книги в мире и спокойствии, и герои больше не нужны. И храни память о тех, кому повезло меньше.